Сегодня мы будем исследовать послание Иакова, последняя, пятая глава. Я сначала прочитаю всю эту главу. Она в какой-то степени, эта глава, как бы завершающая, да? Вот первая глава Иакова, она была такая, вы помните, там больше мы говорили в общем о схеме, о законе, ну, по которому происходит борьба между грехом и злом. То есть, как он у нас появляется, да? Как Бог в нас производит работу, что нам надо делать. А вторая, третья, четвертая глава уже конкретно о чем говорит. Как с конкретным грехом нужно бороться, как нужно понимать в конкретной ситуации вот эту борьбу, да? То общая схема – это практическое применение, да? Пятая глава продолжает эту же самую мысль. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Мы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Значит, глава 5 начинается с таких слов. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Ну, заметьте, кому, кому эти слова, смотрите, кто сегодня плачет, богатый или бедный? Ну, богатому вроде как и плакать-то не от чего, да? Часто говорят, с жиру бесится, да? Но смотрите, как написано. Послушайте вы, богатые. Смотрите, и читали мы послание Иакова, 2 глава. 2 стих. И 3. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, то есть на какое-то почетное место, да? А бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих. То есть обратите внимание, богатый и в перстне, и в богатой одежде, да еще и почетное место, то есть и уважение, да? А дальше пишется, почему вы так делаете, что богатому лучшее место, бедному худшее? А дальше еще написано, что, говорит, небогатые ли влекут вас куда? В суды. Небогатые ли выигрывают суды, потому что дают взятки судьям? И получается, еще в церкви им почет. И вроде как получается, в церкви почет, то, наверное, и Бог им больше еще почестей даст, да? Бог же тоже заинтересован, чтобы побольше богатых было людей на небе, потому что бизнес, деньги же там будут, да? Или Богу они вообще не нужны, эти деньги, и бизнесмены эти? Богу ты нужен, если ты добрый. А то, что у тебя много денег, ты злой, ты вообще там не нужен, вообще, своими деньгами. И обратите внимание, Библия пишет, что вы презрели бедного, богатому дали почести, а они бесславят наше имя. Заметьте, чем бесславят? Я пример такой приведу. Высокомерное отношение к бедному бесславит имя Божие. Когда смотрят и на верующих, которые высокомерно относят, верующий бизнесмен высокомерно относится к тем, которые бедные, он бесславит имя Божие? Он показывает Христа высокомерного своим поведением? Он же говорит, что он христианин? Когда он проходит мимо того, кто нуждается, перебивается с копейки на копейку, ведь он показывает, что и Христос же такой? И вызывает же у многих людей какое чувство? Раз такая вера, раз такой ваш Бог, тем более он же рассказывает, меня же Бог благословляет, смотри, сколько у меня денег. Чего ж ты не благословляешь, как бы того, кто, может быть, с копейки на копейку перебивается? Слышали, может быть, ну, как говорят там, или анекдот, или какая-то мудрость такая. Ну, один богатый услышал такую, такой библейский стих, значит, собирайте себе сокровища на небесах. Он понял это буквально. Накоплял деньги и собирал их, что чем больше их накопит, то больше их будет на небе. Он понял, что на небе будет как бы, ну, там же будет все покупаться и продаваться. Значит, чем больше я накоплю денег, то значит, что на небе? Жить буду так же лучше, как и здесь. И вот он попадает на небо. Ну, это уже, так говорю, притча, да? Он не попадет на небо. Но тут притча с таким смыслом. Попадает он на небо. И там видит, торгуют, лотки, магазины, подходит, вынимает деньги, говорит, мне вот то, вот то, вот то. А продавец говорит, у нас эти деньги не в ходу. Я говорю, как не в ходу? Мне же говорили, собирайте себе сокровища, так я и собирал. А у нас, говорит, на небесный счет в небесном банке поступали те деньги, которые человек не под себя греб, а другими раздавал, то есть другим раздавал. Чем больше ты раздал, тем больше у тебя как бы на счету. И получается, что у него деньги есть, но он там как бы с голоду и, ну, как бы и помер. А тот, который расточил и раздал, ну, это как бы притча, заставляющая задуматься человека, да? И вот здесь вот мысль, вот это, что богатые бесчестят имя Божие. И в Иакова 5 главе написано, смотрите, послушайте вы, богатые, вы ходите в церковь, вы молитесь. Вы считаете, что вас Бог благословляет. Но согласитесь, что то богатство, которое сегодня, вот, допустим, накопляется, вы согласитесь, честно, его нельзя нажить? Человек работает, получает, вы согласитесь, что бизнесмен, чтобы разбогатеть, не, он не заботится, чтобы побольше зарплату дать рабочим, он заботится о чем? Чтобы она была как можно меньше. Чтобы и не помер, до работы дошел, из работы ушел. Но чтобы ты, ну, не почувствовал себя человеком, что ты можешь хоть чуть-чуть отдохнуть, что-то себе позволить, да? Я не говорю, сколько вообще преступлений творится в мире бизнеса, сколько надо кому чего давать, с кем, да? какие махинации происходят, и речь идет. Вот то все, что вы почему сказано, послушайте вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих на вас. За что? Ну, я не убивал, я деньги копил. Ну, вы помните одну такую притчу, что Бог сделал нас, всех людей, кем? Свои управителями своего имения. У кого что есть, но Бог как бы говорит, я тебе и жизнь даю, и здоровье, и физическую силу, и способность ума, и заработать деньги, и все, что в связи с этим будешь ты получать, это чье благословение? Мое. Но, говорит, определять тебя буду на предмет годности, не по количеству приобретенных денег, а можешь, я тебя благословил, будешь ли ты благословлять этим другого? То есть у тебя как бы шанс развивать вот это в себе чувство, да, заботы о другом, подумать, правильно? Смотрите, если Бог наделил человека, ну, будем говорить, наделил, я говорю в общем, да, мы под Богом ходим, там Бог наделял его, конкретно я уже буду говорить, махинации ли были, ну, есть у него деньги. Если он пришел к Богу, вот мы читали, вера без дел мертва. Если пришел к вам голодный, раздетый, а вы говорите, идите, ешьте, пейте и грейтесь, а не дали потребного, то что? В чем же твоя вера? Как в чем? Я же хожу в церковь, я же молюсь, я же в Бога верю, в Иисуса верю, я же крестился, правильно? Я же десятую часть даю не такую, как некоторые бедные и нищие. А Бог говорит, ты хочешь десятой десятиной, как индульгенцией, откупиться от всех своих пороков, а жадный ты остался? А понять другого, посочувствовать, помочь ты отказался? А когда другой страдает, ты проходишь так, как будто бы это ваши проблемы, ты не задумываешься? То есть, деньги ты дал, а сердце твое какое? Жестокое, черствое, да? Ты о ком думаешь? Только о своем брюхе, извините. Так теперь смотрите, почему плачьте и рыдаете? То есть, отвечать будет человек за то богатство, которое имеет? Если оно так, будем говорить, увеселение, удовольствие, моря, океаны, казино, девочки, ну там, или мальчики, или что хотите, банки, проценты, дивиденды, да? Вы согласитесь, какая польза этому миру и тем страдающим, что у меня, там, кто из нас сколько миллиардов? Заметьте, даже за это человек будет отвечать. Так заметьте, для богатого, вот смотрите, для бедного в чем вера проявляется? Можно сказать, вот если вы помните, в притчах есть такой стих. Встречается бедный и богатый. Помните, есть такой стих? И того, и другого создал Господь. Что это за притча? Скажите, бедный и богатый встречаются. Они могут обняться, они могут покушать за одним столом. Они могут испытывать одинаковые чувства. Богатый сел и кушает, соответственно, своего кошелька. Бедный сидит, вынял кусок хлеба и грызет, как мышка, с хрустом. И заметьте, богатый и бедный встречаются. Скажите, для бедного богаче испытание? Извините, что так скажу. Когда тот ест икру красную, там, или еще что-то, бедный мой сидит, говорит, жрет, говорит, стало бы тебе поперек горла, да? Ну, я не к тому говорю, что так надо говорить, я вам просто привожу, ну, как бы пример, как иногда бывает у бедного, да? Кто-то едет на Мерседесе, кто знает, какой модели последней, да? Куда тебе уже влетело, летишь, как это, уже разжирел, да, такой. То есть я хочу сказать, богатый для бедняка испытание? А если он не оплатил мне работу, которую я сделал? А если он мне дал так, ребенку дал погулять денежек столько, сколько я забыл, год не заработаю? А я проработал месяц, он мне дал столько, что я в конце с концами не сведу. Вы согласитесь, что это испытание? Вы согласитесь, что хочется сказать что-то не злым тихим словом? Ну, я только... Хочется что-то сказать и крепенько. Но это же испытание. А Бог же говорит, ты должен научиться терпеть. Ты должен научиться любить врага, ты должен научиться прощать. Да я всех готов прощать. Как кто-то говорит, я уже, говорит, Саша, понял, все. Всех мы должны прощать. А гаишников нужно прощать? То есть враги это да, но гаишник это же не враг, это в квадрате враг. Что и Бог как-то смотрит, наверное, на гаишника немножко другими глазами. что их не любят. Я говорю, ну пусть бы тот уже штраф шел в государство. Так я говорю, у него же карман не государственный, а свой частный. Правильно? И заметьте, но и гаишник же испытание. И начальник испытания, и богач испытания. И я концы с концами свожу, и болею, денег нет даже на лекарства. Я говорю, живешь концы с концами, а тут не дай бог заболеть до операции еще, да? Тут совсем за голову начинаешь браться. И смотрите, бедный и богатый встречается, для бедняка богаче испытание, а для богатого бедняк испытание. Разве он внутри, когда видит нуждающегося, не слышит ли внутри, что нет, надо дать, потом нет, надо работать, пусть работает голодранец. Ну, 100 доводов только, чтобы не дать. Ну, хорошо, но ты подумай, но все-таки Дух Божий же побуждает бедняка не психовать на него, не обижаться. А подумать, бывает же, что и бедный тоже, бедный не потому, что он Богом определен на бедность. Идет на работу, говорят, делай аккуратно, будешь иметь работу. А у нас все в роду так, руки не с того места. Ну так че он бедный? Ну нет желания стараться. Бывает же, что бедность приходит просто по нашей халатности и безалаберности. Бывает же так? А хочется же обвинить богача, что он... Правда? Так ты вот не торопись обвинять, и, во-первых, учись не обижаться. А может, еще подумаешь, что может и сам иногда виноват, правда? Для богача тоже искушение. Заметьте, вот мы собрались разные. Один любит слушать, другой любит говорить много. Болтливого и молчаливого Бог свел. И того, и другого создал Господь. Зачем он нас свел? Чтобы научились переносить. Мы же хотим осветиться. Господи, дай научиться мне всех переносить. Я говорю, пожалуйста, там у меня есть один клиент такой. Говорит, если его выдержишь, так на небо вот первым полетишь. Господи, так его же никто не выдержит, и ты, не знаю, выдержишь ли его. Я его терплю. Ну, ты же просил. Так вот, смотрите, для богача, который может уделить, может помочь, но он хочет все приумножать, потому что в список миллионеров или миллиардеров все метит. Понимаете, это все, чем больше не додам, чем больше не поделюсь, тем больше я в этом мире буду иметь вес. Ну хорошо, ну пусть у меня 10 миллиардов в банке лежит, никому ничего не помог. Вот 10 миллиардов, вот, ну я понимаю, обложиться, чтобы тепло было ими. Или скушать их, или чтобы здоровье как-то съело, здоровье прибавилось. Они лежат мертвым грузом, правда? И Бог говорит, для тебя ощущения зелененьких, ихний хруст, ихний шелест больше значит, нежели стон бедного, несчастного, больного, правда? И Бог говорит, для богатого, хотя ты ходишь в церковь, хотя ты большую десятину даешь, но самая большая заповедь какая? Десятина. Хожу в церковь, в вечере участвую, пою в хоре. Или что? Возлюби Бога и ближнего. Не к Богу ты приходишь в церковь, чтобы славу получить и заработать за счет денежек себе за десятину, что спасение. Ни ближнего ты не любишь, потому что ты не можешь переживать, не можешь сострадать этому человеку. И заметьте, для него будет наказание за что? Кто-то убивает, за это будет наказан. А кто-то не убивает, имел деньги, и что? Все под себя. Без всякого разбора. Мое, моя, при мне. И заметьте, плачьте и рыдайте. То есть, хоть и ходите в церковь, хоть и молитесь, но когда проходите мимо нуждающегося и слышите голос Божий, заметьте, вы согласитесь, что нужно веровать этому голосу? Если он говорит, дай, то дай. А правда ж неохота? И бедному говорит, не обижайся. Ну как же ж не обижаться, когда у этого же такая физиономия? Как же ж не обижаться? Посмотри на меня, в зеркало себя как гляну, так страшно. Но и тому Дух Божий говорит, и тому Дух Божий говорит. И тот должен веровать, и тот должен веровать, правда? И тот немало не должен сомневаться в голосе Божьем. И сделать, как он говорит, и тот. Ты не обижайся, а ты дай. И можно из двух сделать одно целое? Можно, но тот обижается, говорит, за это я не дам. Уважительная причина. И смотрите, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших. Заметьте, находящих на вас. Ну, речь это идет о том, что суд будет, да? И что придется за все отвечать, как немудрый управитель, да? Были даны таланты, способности, дары какие-то, имущества, но ты это все сгноил, моли отдал на сиденье, да? А кто-то ходил раздет, кто-то ходил голодный. Но вы согласитесь, что все-таки богатые плачут уже и в этой жизни. Знаете, чьих детей воруют? У бедных или у богатых? Чьим детям нужен телохранитель? Как бы понятно, правда? У кого стреляют? Кому магнитную мину под машину? Под Запорожец или под Таврию никому магнитную мину не ставят? Правда? А под Мерседесы, под конкурентов ставят. Заметьте, они больше, чем кто-то, боятся за свою жизнь, правда? За своих детей. Дальше. Вы заметили, там, где делается ставка на деньги, там нет морали. И где все покупается и продается. Они подлые, подлые, они хитрые, они жадные, они гневливые. Заметьте, почему они часто пьют, курят, им нужно разрядиться. Почему? Все на нервах. В семьях нет мира. Семья на деньгах держится. Кто-то больше предложит, жена ушла. Дети говорят, сколько ты даешь, а вот тому отец дал больше. Бедствие тоже есть у них. И неспроста, говорю, и фильм есть, и люди говорят, бедные тоже плачут. И бедные часто думают, богатые плачут. Извините. А бедные думают, что вот если богатый, то не буду плакать. У бедного есть причина для плача, и у богатого есть причина для плача. И везде хорошо, где нас нет. Слышали, может быть, такой рассказ? Значит, жили там, вот жили два соседа через забор, как бы два дома. Значит, и вот однажды видят, что, ну там, это сосед, муж с женой жили, всегда рано ложатся. Всегда мирные такие, всегда добрые, обнимаются, целуются, то есть жизнь такая. И вдруг видят одну ночь, свет горит целую ночь, не спят. Попал им как-то мешок там с золотом или там с деньгами, и вот они уже не спят. Давай купим то, нет, купим то. Нет, я тебе говорю, давай купим то, жена. И они между собой начинают ругаться. Ночь идет напролет, куда деньги уложить, что делать с ними, да? И мучились, потом говорят, слушай, как мы хорошо жили, когда не было денег. Говорят, давай бросим. А тот сосед видит, говорит, слушай, у них деньги, у них счастье, а те уже намучились этими днями, перессорились, перегрызлись. Говорит, давай перебросим этому соседу, пусть и он, говорит, теперь помучится. Пусть и он не поспит, пусть и он теперь думает. То заметьте, если у вас не лежит в банке 100 тысяч долларов, но на вас война в Ираке влияет, курс доллара сильно настроение меняет. А если у вас лежит 100 тысяч... А цены дорожают, курс доллара падает, там это. Скажите, правда сон будет пропасть? Правда нужно смотреть телевизор? Правда переживать будешь? Перестройка, обмен денег, как влияет на нищего, на бомжа? Перестройка. Обмен 100-рублевых купюр, как повлиял? Да, говорит, мне рубль вчера был, говорит. Не подвержен ни инфляции, не подвержен никакой там еще финансовой операции. Говорит, рубль есть рубль. А у богачей вы согласитесь, что есть о чем подумать? Но, в принципе, здесь они тоже страдают. Они здесь тоже несчастны. И мира не купишь, и здоровья не купишь. Придет смерть, нет, купишься. Правда? Взаимопонимание за деньги не купишь ни на какой бирже, ни на лондонской, ни на нью-йоркской. Правда? И мир Божий в сердце не приобретешь ни за какие деньги. Но, кроме того... На них идут еще бедствия, и они будут еще отвечать перед Богом за накопленное и загноенное. И смотрите, богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. Обратите внимание, вот говорят, вот моль вообще плохой, неприятная в жизни человека. Но заметьте, то, что носится, моль не ест, правда? А все, что лишнее, раз висит. Ну, моли, что же надо кушать? Вот заметьте, как-то так странно получается. Все, что не носится, съедается. Обратите внимание, инструмент, которым работаешь, не ржавеет. Положите на 2 года, приходите, он ржавчиной, а весь покрылся. Казалось бы, да? Бог даже таким путем, говорит, учит. Моль, говорит, вас обучает. Купил шубу, жалко носить, а то вдруг прибьют на улице, пусть висит. Через год открыли, лысая лиса ваша висит там, или бобер ваш лысый. Господи, это ж 2000 баксов. Ну, тоже да, говорю, на моли посвятили. Откушали хорошо в шкафу вашем моль, да? Зато не убили. И деньги потрачены, и моль поела сытая, и не носили. Или раз в году поносили. Смотрите, богатство ваше сгнило. То есть, заметьте, все, что не употребляется, оно приходит все в ветхость. Человек, который не движется, он разрушается, хереет, слабеет, правда, болеет и умирает. Золото ваше, серебро и заржавело. Заметьте, ну, золото, серебро не ржавеет, в смысле, как, допустим, металл, которые подаются ржавчине. Ну, происходит процесс окисления, если вы знаете. Даже золото со временем, ну, тускнеет, да? Так заметьте, пока носишь, пока оно трется, так будет уже колечко, то оно какого цвета? А если вы его положили куда-нибудь и спрятали, через лет там 5-10 вынимаете, оно такое, как на медь, похоже, окисленное. Ну, красота как бы теряется. И смотрите, вот все, что вами не упадет, все, что, заметьте, все, что Бог дает, оно должно как бы что? Одежду дал, носи. Если дал вторую, 2 же не можешь носить. То что? Ну дай, чтобы не пропало. Если тебе Бог дал одежду, то дай тому, у кого ее нет. Правильно? Если у тебя есть то, что лежит и плесневеет, и гниет, и окисляется, то значит оно что? Это ценность. Может кого-то накормить, кому-то дать добро, но оно раз окислилось, то значит не употреблялось. А раз не употреблялось, то значит не богатство. То есть значит не благословение, правда? И заметьте, вот это вот, значит, и ржавчина их, золото и серебро, вот это окисление, вот это все то, что стоит, гниет, ржавеет, моль ест, заметьте, будет свидетельством против вас. Вы знаете, почему написано «ржавчина будет против вас», «моль будет против вас», знаете что? Вам не приходилось вот так задуматься? Смотрите, «сам не гам, другому не дам», слышали такую поговорку, да? Ой, можно, может дать кому-то, действительно нуждается, а вдруг у меня там протрется, продырявится, повешу. Нет. Нет, Бог говорит, надо быть рассудительным. Ну, не надо же таким быть простым, как угол дома. Нет, надо все-таки в шкаф. Не носили, не дали, открыли шкаф, съела. И у вас мысли появляются в этот момент? Дух Божий говорит, и сам не носил. И добро не сделал, другому не дал, да? И моль съела. То есть, заметьте, суд, слово, которое мы слышим от Бога, которое мы не слушаем, оно же будет свидетельствовать против нас на суде Божьем. Так смотрите, моль, которая съела нашу шубу, золотишко, которое я прятал и так запрятал, что и забыл где, потому что все время перепрятал, чтобы жена там, да, дети не нашли, и никто уже не нашел. Археологи лет через 200 откопают. И скажут, что фараон здесь когда-то жил. Но я хочу сказать, вот то, когда пропало все, скажите, не приходит мысль, что сам не попользовался, лучше бы дал бы кому-то, да? Вот это и будет свидетельство против тебя. Заметьте, моль тебе, съев твою шубу, сказала тебе. Понял? Сохранил? Ни сам не гам, ни другому не дам. И за это ответишь. И ржавчина будет. Как один человек говорит, угнанный автомобиль будет свидетельством на суде? Я говорю, будет. Кто-то говорит, бабуля говорит, сынок, подвези на машине, тут мужа нет, иногда надо тащить, ты там вот иногда едешь, сядь, подвези. Да, всем возить, там ходовая разбивается, ямы такие, а ты, бабуль, протрясешься немножко там, ну, как бы, по дороге, в смысле, пешочком. Полезно, женщины, засиделась. И он и все время сам не ездил. Вот он зайдет в гараж, протрет. Ни бабулю, ни сам. Однажды, говорит, открываю гараж, машины нету. По сей день милиция ищет в розыске. А я говорю, какая тебе мысль пришла, когда я открыл гараж? и никого не повозил, так хоть бы повозил, так хоть бы Бог что-то записал мне в учетную карточку, на память, в смысле, добро какое-то было сделано. То есть, я говорю, вы знаете, а может быть, Бог и допустил вот такое, и не охранял уже ваш этот гараж с вашей машиной. Ну, какой смысл, какая польза от этой вашей машины? Кроме как протирать и техосмотр проходить. Ну, я понимаю, прошел техосмотр, так езди уже. Налог заплатил дорожный, так что, так трамбует этот асфальт хоть уже, правда? Топчи его. Нет, надо сберечь. Ну, сберег. Сберег шубу, моль съела. Берег машину, угнали. Положил деньги под проценты и получил процент. Крах банка. Правильно? Деньги все пропали. А теперь жди очередной перестройки, может, какой депутат или какой-то парламент тебе и вернет. Если вернет когда-нибудь, правда? И заметьте, ржавчина будет свидетельством. То есть, все, что не было употреблено и пропало, факт пропажи, те мысли, которые вам пришли, что типа, видишь, ни сам, ни гам, ни другому, да? Эти мысли будут на суде. Господи, я ничего плохого не сделал. Нет, говорю, ты человека оставил голодным, моль накормил. Правильно? Но я же не убил. Но ты же никого и не любил. А ведь главная заповедь, определяющая нашу вечную участь, какая? Возлюби Бога и ближнего. Можно совершать форму, ходить в собрание, петь псалмы и не любить ближнего, правда? Можно не разводиться с мужем, можно не разводиться с женою, можно не прелюбодействовать и быть верной женой и мужем, и не любить друг друга. Вы согласитесь, это преступление? Форма брака есть, а сути любви нету. И дальше написано. Смотрите, и ржавчина их будет свидетельством против вас. И заметьте, документ какой будет свидетельствующий против нас? Неупотребленный талант, правда? Ржавчина будет свидетельством против вас и съест плоть вашу. Заметьте, ну, не ржавчина съест. А что съест? Огонь съест. Ну, я имею в виду суд. Наказание в озере огненном. Но мера, какую огонь будет меня жечь, будет о чем зависит? Сколько изоржавело, сколько моль съела? Это сколько у меня не было любви. То есть, степень моего наказания зависит от степени моего преступления. Сколько я не просил ближнему, сколько мне не будет прощено. Ровно столько, вы поняли? Мера наказания какая наша будет? Я вам не просил два раза, значит, мне сколько? Два раза. Тому три, три, значит, уже пять. То есть, вы поняли, кто накопляет себе, ну, так будем говорить, на день гнева? Каждый из нас сам себе собирает вот то число, я уже так буду говорить условно, количество дней или количество лет, сколько нам отсидеть в тюрьме или там страдать в озере огненном. И написано, значит, съест плоть вашу, как огонь, все, что вы не сделали одному из наименьших сих, вы не сделали кому? И мне. Идете ко мне, Господи, я тебе сделал. Говорит, надо было сделать тем, кто... Такой же, как и ты, только в худших условиях. Вы собрали себе сокровища на последний день. Я просто скажу вам, смотрю сегодня на эти новостройки. Новых русских, новых украинских. Ну, такие домы, такие апартаменты. Едешь и, смотрю, все время милиция охраняет. Ну, можете представить, что там есть, если там уже милиция в открытую, ну, там стоит, охраняет. И если знаешь, куда мир клонит, что завтра будет вообще конец всему, то скажите, строится это деньги в банках, деньги в зданиях, в недвижимости, да? Скажите, куда это? На последние дни, другими словами, можно сказать, под войну, под землетрясение, под бедствие. А людям, которых можно было накормить, ты что? Ничего не сделал. Копил для чего? Чтобы землетрясение разрушило. Или чтобы... Прилетели американские самолеты и бомбами, ну, если война такой, допустим, да, под бомбы. И заметьте, сокровища на последние дни. То есть, в последние дни будет суд. И все, что ты в протяжении жизни делал, в конце придется дать отчет. И смотрите дальше, как написано. Что вот то, что некоторые люди накопляют, Смотрите, как написано, за счет чего это происходит. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши. Смотрите, люди заработали, задержка зарплаты, деньги прокручиваются, дают пользу тому, кто. А кто-то сидит с хлеба на соль перебивается и на воду, да? Вы согласитесь, что человек, которому нечего кушать, человек, который концы с концами не может свести, вы согласитесь, что вот это терзание души, вот та боль, вот та несправедливость, которую он испытывает, вы согласитесь, что Бог слышит вопль? Смотрите, вот плата, удержанная вами у работников, почему закон был у евреев, до захода солнца дай плату наемнику, чтобы он пошел и не помолился Богу, не сказал: Господи, защити, я отступлюсь и накажу тебя. Дай ему, заработал, не задерживай так, сразу дай, потому что это его единственная плата, единственное средство существования для него и для его семьи. И любая задержка зарплаты, когда может человек... Я говорю, задержал зарплату, у меня денег нет, потому что купил себе новый Мерседес. Вы понимаете, да? Кому война, кому мать родна, тебе Мерседес, а там семья, может быть, кто-то в больнице лежит, операция, может, лекарство, может быть, просто кушать нечего. А он говорит: нет, я бы дал, если бы были деньги. Я Мерседес купил, автобус купил и жену отправил на моря и на океаны. То есть, вроде, по его понятию, вроде он, как бы, деньги отсутствуют, как бы, уважительная причина. Но вы согласитесь? Это неуважительная причина, когда один умирает, другой жирует. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, заметьте, деньги. Разве вопиют деньги? А скажите, деньги, которые я не дал работнику, когда я встречаюсь с работником в коридоре, а я, допустим, бизнесмен, руководитель предприятия, скажите, гляну в глаза, мне становится не совсем по себе внутри, мне стыдно? Почему я секретаря всегда посылаю поговорить с секретарем? Стыдно. Значит, совесть действует. Значит, голос Божий я слышу. Значит, я разумею, что я должен отдать. Я разумею, что это чьи-то слезы, правда? Смотрите, плата вопиет. Деньги, которые я прокручиваю, зная, что кто-то стонет от трудностей. Вы согласитесь, что даже деньги, которые я прокручиваю, мне же мысли приходят, чьи-то деньги, чьи-то слезы. Заметьте, плата вопиет, прокрученные деньги, я деньгами пользуюсь, зная, что я их не отдал рабочему. Они меня уже обличают, и мне мысль приходит какая. Это крохи, которых я не дал тем, которые нищенствуют, которые бедствуют. Заметьте, плата вопиет, и вопли жнецов, и плата вопиет. Заметьте, и деньги, которые я держу, которые я не дал, они мне все время свидетельствуют, что ты сделал преступление. И увидев жнеца, пожавших мое поле, что мне тоже неохота ему в глаза смотреть. Эти вопли, смотрите, вопиют и дошли до слуха Господа Саваофа. Помните, есть такие слова в Откровении, там написано: души убиенных под жертвенником говорят: Господи, доколе не мстишь и не судишь за то, что происходит. Любая несправедливость как бы взывает Господу: Господи, восстанови же это, сколько это будет беззаконие. И знаете, вот я так буду говорить, это же до потопа было, да? И когда Бог, написано, воззрел и увидел, что все дела, все помыслы людей какие, зло во всякое время. И он тогда что сказал? Все. Наполнилась мера ваша, да? И да будет конец вам. Я истреблю и зло, и людей, делающих зло. Вы замечаете, как сейчас в мире накапливается зло? Вы замечаете, как статистика? Сегодня уровень на Украине жизни такой, средняя зарплата вот такая. Взяли бомжа, взяли миллионера, поделили пополам, говорит, средний у нас уровень доходов. Вы понимаете, как вот, чтобы показаться, какие мы в Европе, да какие мы в мире? Но вы же не равняете 200 гривен или 150 кому-то пенсии или 120, да? И тот, кто миллионами ворочает, и средний уровень, как бы, доход на душу населения, это совсем разные вещи. И вот здесь написано: дошло это до слуха Господа Саваофа. Вот это зло, пусть люди не думают, что это Бог, как бы, ну, не слышит, не видит, он долго терпит, но все мы, приступая по велению Божьему, что делаем? Наполняем меру беззакония, как это когда-то народы Ханаанской земли, помните, да? Дошли до предела, когда Бог сказал, все, конец, допотопный мир, дошли, все, говорит, конец. Наш мир сегодня доходит до того же самого. И те же богачи, слышали, может быть, вот новости в Ираке, вот сейчас вот с войной в связи, да? Грабеж, как начали иракцы грабить все подряд. Почему? Ну, когда-то Хусейн там накоплял. Себе он ничего не отказывал. Люди, бывало, не знали, что, как концы с концами свести. Вот оно идет. Экспроприация экспроприаторов. Так же самое, заметьте, один под себя гребет, другие думают, как у тебя забрать. Будь та же Америка, не насаждала бы эту свою демократию бомбами и ракетами, и против нее бы никто не выступал. Но как она так делает, это обернется тем, что и против нее будет то же самое. И объявят и джихад, и что-то еще. И будут радоваться, когда еще какой-нибудь небоскреб взорвется, и будут радоваться, хотя кто-то погибнет. Зло порождает, как бы, в этом мире зло. Но идет зло по накоплению, и все мы движемся к тому, что зло придет до последней критической точки, когда что? В этом же зле люди и будут уничтожены. На этой земле. Семь последних язв. То есть Бог уберет всякую сдерживающую силу своих ангелов. И зло, накопившееся в людях, что? Выплеснется друг на друга. Нация на нацию, народ на народ, да? Армия на армию и человек на человека. И дальше написано, вы роскошествовали на земле и наслаждались. Ну, в смысле, роскошь, удовольствие. То есть, вы согласитесь, что у богатых очень много того, на что тратятся огромные деньги, без чего можно было бы 100 лет прожить. Правда? В принципе, тебе надо машина, ну, купи такую машину, чтобы она тебя возила. Нет, я заплачу в 100 раз дороже, чтобы показать, что я очень состоятельный человек, да? Ну, ты бы мог бы ездить с той же самой скоростью на дешевой машинке, а этими деньгами мог бы, ну дать кому-то какую-то пользу, какое-то благо, правда? Сколько, смотрите, у богатого, что в доме нужно для того, чтобы хорошо спать? Ну, телевизор можно и такой экран там 20 на 20, да? Можно и такой экран 2 на 2 метра. Фильм тот же самый показывает, правда? Можно и простой абажур, а можно и такой хрустальный, который стоит... Можно и бриллианты еще туда подцепить, правда? Но свет от этого лучше не становится. Это просто предмет роскоши, чтобы блеснуть, показать, что вот я... Заметьте, все это называется излишество, да? Вот вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Заметьте, перед тем, как хотят зарезать животное, что с ним делают? Откармливают, да? Значит, заметьте, какой пример взять? Коли вы так жировали, то есть достигли определенной тучности, дальше уже что надо делать? Уже дошли до нужной кондиции, пора резать. Вы напитали себя, вот как животное тучное, да? Для чего? То есть, вот это ваша роскошь в конечном итоге вызовет что? Ненависть, презрение, и люди сделают все, чтобы тебя уничтожить и забрать твое, правда? Вы осудили, убили праведника. А что такое осудили? Как осудил богатый, который не дал зарплату тому, кто у него работал? Как он его осудил? Но если я считаю, что обойдешься и потерпишь недельку без денег, то я же его в себе осудил, что ты, чернь, еще и выступаешь. Вообще не дам. То есть, я его посчитал, что он недостойный того, что я через неделю ему дам. И будешь говорить, так я тебе вообще не дам. То есть, любое плохое отношение, это говорит о нашей внутренней оценке, отрицательной, того человека, которому мы что-то не сделали, не дали, правда? Заметьте, Можно сказать, что осудить это не только вслух сказать, а даже внутри посчитать, что ты недостоин. Это осуждение? А мы читали по предыдущим главам, это преступление? Да. Бог говорит, не суди. Не смотри, что он беден, не смотри, что он сегодня несчастен. Может, в глазах Божьих он лучше и выше, правда? И дальше написано, вы осудили, убили праведника. Как убили? Нет, я только не дал зарплату. Скажите, Нагорная проповедь, где написано, древним сказано, не убивай. А если ты ненавидишь человека, ты человека-убийца? Если ты гневаешься напрасно, ты убийца? Если ты имеешь зло к человеку, заметьте, убивают же человека на почве зла? А если я его не убиваю, но злюсь, ну, в сердце одно и то же настроение, зло против человека? Теперь, нет, я его не убил, я на него не гневался, но я же его и не любил, не дав денег. Ему же концы с концами, ему на пропитание не дал я ему денег, да? Он как бы, заметьте, что вынужден голодать, вынужден себе отказывать. То есть, я хочу сказать, не любовь к человеку, считая его недостойным, вообще, может быть, не дам ему, да? Вы согласитесь, что это тоже убийство? Я пример приведу. Кто-то говорит, убил в тюрьму, а по Божьему закону вы имеете в чем-то нужду. Я говорю, иди, не мрочь мне голову. Можно сказать, что я убил его? Мне безразлична твоя жизнь, твои проблемы. Что хочешь, то и делай. Каждому свое сказал Гитлер, да? Можно сказать, что это сродни убийству? Только в более мягком виде, да? Кто-то подошел, говорит, помоги мне. А мирской говорит, пошел вон отсюда. Подошел к верующему, я говорю, помоги мне. Знаешь что, иди сюда, я тебе предам в руки Божьи. Это не то же самое? Что такое предам в руки Божьи? Иди ты к Богу. Ну, в смысле, иди ты отсюда, не мрочь мне голову. Но я оказался черствым по отношению к нему. Заметьте, удержать плату, не войти в его положение, не пожалеть, не посочувствовать, проявить жестокость и противиться Духу Святому, это значит не проявить любовь к ближнему, а не проявление любви – это зло. Это то же самое, что убийство, только без действия убийства. А бывает так, не дают зарплату, кто-то выбросился через окно. Бывают такие случаи? Мать оставила детей, выбросилась через окно, что не платили зарплату, нечем. Скажите, на чьей совести самоубийство будет? Не на совести того, кто не заплатил? А он может сказать, ума не было, выбросилась. Ну, ты себе пока говори, пока еще живешь. Но заговоришь ты с этими словами на суде. Смотрите, вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Заметьте, бедный в данном случае, что такое не противился вам? Не обижался. Не роптал, не проклинал, не завидовал, да? А что? Заметьте, этот бедняк поставил задачу перед собой какую? Господи, я хочу быть терпеливым. Оказался, я уже так скажу, под рукой у богача, который ему не дал. Ты же просил терпения. Нет, я его не настраивал не заплатить тебе. Это он такой. Но для тебя это что? Тренажер, на котором ты будешь учись. И заметьте, он не противился вам. Заметьте, в этом уже он что? Праведник. Вы поняли, почему он праведник? А если ему не заплатили? Да, он справедливо имеет право на гнев. И гневается, и проклинает. Он праведник? Нет, такой же псих, как и бизнесмен, который сказал, иди ты отсюда с гневом, да? Итак, братья, будьте долготерпеливы. Слушайте, долготерпеливы до какого момента? Год, 3 месяца. В одном проявили долготерпение, научились, в другом будем испытываться, да? Но Бог же хочет, перед тем, как нас взять на небо, довести наше терпение до совершенства. Значит, испытываться до какого момента мы будем? До пришествия Господня. Кстати, вот когда мы проходили с вами 1 Петра, 1 Петра и 2 послание Петра. Там вы помните, о пришествии Господнем идет речь не о пришествии, которое произойдет, вот, которого мы ожидаем все христиане, конец, как бы, нашей цивилизации, а о пришествии Господня где? В ком или в чем? В сердце должен сначала прийти Господь. И когда Он придет в это сердце, и уже не я живу, но Иисус живет, да? То тогда Господь говорит, кто Господень ко мне? Ну, так уже будем говорить. В ком я отобразился, то они со мной и будут жить. А в ком не отобразился? И заметьте, вот это вот, значит, Он не противился вам. Вы будьте также, братья, долготерпеливы до пришествия. То есть, до каких пор нужно учиться терпеть? До тех пор, пока не отобразится у вас кто? Христос. До тех пор, пока ваша плоть придет к тому, что скажете, Господи, это его проблема. Моя проблема. У меня уже сердце не дергается. Я понимаю, несчастный человек думает, что деньги это и есть преимущество, богатство. А он не понимает, что он сам себя проклинает и еще собирает себе гнев на день гнева. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. И для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Обратите внимание, человек, когда сеет, сразу урожай получает. Как хотелось бы. Посеял петрушку, повернулся, зашел в будку, на дачу себе, в домик, вышел, петрушки нарвал, поехал. Сеет. Сначала копает, готовит землю, удобряет, сеет, ждет, да? И только через время появляется плод, правда? Заметьте, к чему это написано? Бог сразу дает плод. Вот помолился, и тут же, как, знаете, шляпа на голову, и тут же стал терпеливым, и щедрым, и добрым, да? И умным. Нет. Вы будете испытаны. Это определенный процесс. Это ожидание. Это вера. Это неотступность, правда? Это крест, на который нужно будет плоть нашу возносить. Земледелец долго ждет драгоценного плода и терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Заметьте, дождь является благословением для посеянного. А знаете, к чему здесь написано вот это? Что это за дождь ранний и дождь поздний? То есть, вы знаете, что в Израиле буквально был дождь ранний в начале жатвы и дождь поздний в конце. И вы знаете, что это было прообразом? Жатва – кончина века. В начале жатвы первой христианской церкви дождь ранний был. День Пятидесятницы. Дух Святой был. В конце будет что? Дождь какой? Поздний. А теперь обратите внимание. Чтобы получить благословение, чтобы сошел дождь поздний на нас, чтобы изменил наше сердце, то перед этим что нужно? Долго терпите и вы. То есть, заметьте, благословение, действие Святого Духа не до испытания, а после испытания. Правда? Вы долго терпите, вы распинаете свою плоть, вы будете тверды, вы не отступаете, вы не допускаете сомнения. И что? Получите дождь поздний. Христос появится в вашем сердце, натура умрет плотская, отобразится Христова натура в вас. Дальше. Долго терпите и вы. Заметьте, не терпите, а сколько? Долго терпите. Что это процесс в этом жизни человеческой. Вот почему написано, что узким тересным путем дорога на небо, да? И еще что? И узкие врата. Долго терпите и вы. Дальше. Укрепите сердца. А что написано «укрепите»? Ну, я настроился терпеть. Но если ответа сразу нет, изменения сразу не происходит, а сатана лютует, а тот, кто меня искушает, все более и более наседает, что в сердце начинает происходить? Сомнение, да? Нет, наверное, я не выдержу. Нет, наверное, это не для меня, да? Это Иов только мог. Это вот Христос. Такие мысли приходят, когда длительное время испытывается человек. И заметьте, в этот момент сердце начинает дрожать, появляются сомнения, и как только мы допускаем сомнения, значит, что происходит? Да не думай такой человек получить теперь. Значит, заметьте, как укрепить сердце? Как только появляется мысль, усомневающая нас в том, что у нас получится, мысль, которая убеждает нас, опусти руки, как, ну, не тратьте кум силы, спускайтесь на дно, да? То что нужно делать? Как укрепить сердце? Даже мысль эту не допускать. Не соглашаться с поражением. Вот в этом есть твердость веры. Заметьте, наше внешнее поражение начинается с чего? Как только внутри согласился с поражением, тогда что? И снаружи это происходит. Заметьте, до каких пор человек противится выпивке? Нет, не буду пить. Нет. А потом внутри. Ладно, сегодня выпью. Заметьте, как только согласился, сразу и рука протянулась, и ноги подошли, правда? Замечайте, в спорте бегут бегуны. Из последних сил, каждый, ну, на последних силах. И заметьте, кто проигрывает? Кто первый внутри согласился с чем? Нет, у меня не получится. После этого и мышцы теряют тот тонус, вот то напряжение, вот ту силу. Вы замечали, пока спортсмен, допустим, в боксе, пытается, настроен на победу, тот его побаивается. Но как только тот понял и стал защищаться, пошел в угол, это, у этого силы удвоились, а у того удвое, утрое исчезли. И это дальше его колотит, он не такой слабый. Но знаете, почему его бьют? Он согласился внутри, он уже в душе своей что сделал? Проиграл. Согласился с проигрышем. Я говорю, вы можете эту яму перепрыгнуть? Ой, нет, у меня такой возраст, что не могу. Говорю, если бы я спустил собаку на вас, он говорит, мой, ты перепрыгнула. Так значит, подождите. Всегда собаку надо спускать, чтобы у вас спортивные достижения. То есть, значит, есть же все-таки у нас потенциал, но просто, знаете, да что я там буду дергаться, что я буду там стараться, правда? Натура такая человеческая, полегче, так, без лишних затрат. И смотрите, укрепите сердца. Вы поняли, как укрепить? Гоните любое сомнение. Если подходит брат и сестра и говорит, ты знаешь, у тебя ничего не получится, что ему скажите? Спасибо за поддержку или отойди от меня, сатана, мне и без тебя тошно. Отойди, говорит, отсюда. Ну, я сейчас просто говорю саму мысль, не то, что слова такие повторять, понимаете, да? Ну, в смысле, нужно, вот заметьте, мы часто стоим в искушении, противодействуем, приходят братья и сестры, то есть Библии стих выбирают такой и говорят, нет праведного ни одного, не трать такой силы. Либо, ты знаешь, у нас и пастырь тоже не выдержал, ты знаешь, вот и жена пастыря тоже, да и я тоже, то есть зачем вот эти все примеры, для чего? Да и ты уже соглашайся. Соглашайся с тем, что ничего не получится. А если согласился, тогда что? Течение тебя понесет, как просто бревно. Ты не будешь сопротивляться больше. Значит, заметьте, и таких помощников, что... Не берите себя таких друзей в помощники. Не слушайте их советов. Знайте, что это не Бог. Это сатана пришел. И дальше смотрите, почему написано «укрепите сердце, сердца ваши»? Потому что пришествие Господне приближается. Чем тверже вы будете стоять, уверя и не отступать, тем быстрее в вашем сердце отобразится кто? Христос. Вы знаете, протяженность или продолжительность нашего искушения, испытания, знаете, от кого зависит? От Бога или от нас? Чем дольше хнычем и ропщем, тем больше еще не готов. Я приводил вам пример, который говорит, Господи, переплавь меня, сделай меня там, ну, как бы, хлеб, я тесто, а ты сделай из меня хлеб вкусный. Бог говорит, хорошо, посажу в печь. И только посадил, говорит, уже сучим, Господи, я уже готов. Говорит, сырой еще. Пекарь сам знает, когда хлеб вынимать, правильно? А у нас же натура такая, Господи, это ж, ну, подгорю, Господи, это ж, я смотрю, доверься. И заметьте, чем дольше мы стучим, чем дольше мы ропщим, Господи, я терплю, ну скажи, когда, сколько, месяц, два, а то я сорвусь. Значит, тебе еще придется сидеть в духовке. А если я так сказал, Господи, печет, неприятно. Но Господь терпел и нам велел, Господи, сколько надо, столько будешь сидеть, если будешь вылазить готовый. Тут же и кончатся эти испытания. То есть, чем тверже и неотступнее и решительнее вы принимаете решение, это ваша вера. Заметьте, не двоящаяся, вы поняли, да? А Бог говорит, я вот это от вас и хотел. Вы помните, Евреям 11 глава, там верою угошали силу огня. Ну, огонь-то печет, все вы знаете. Сковородку приходилось брать, за утюг хватались, печет. Представьте за Христа пойти в огонь, когда пламя дышит в лицо, и когда волосы закручиваются, и запах этого смоленого гуся. Пойдите на смерть за Христа. Но Бог говорит, до тех пор, пока вы вот это дергаетесь. Ой, а будет же печь, а шкура ж пузырем как поднимется. На спине тут на пальце было, так я чуть не кончилась. Да там я хоть картошкой приложила, натерла. А кто ж мне приложит, когда я угасаю? Подожди, при чем тут картошка? Кто тебе приложит? Заметьте, верой угошались у огня. Вы думаете, Богу хочется, чтобы мы горели, и шкура лопалась, и мы кричали от дикой боли? Говорит, перестань хныкать. Согласись, ты только пересиль свою трусость. И скажи, Господи, хоть будет и печь, пусть хоть и кожа-то лопает, и волосы тебе на той голове. Не знаю, Господи, я по-другому жить не буду, как ты сказал. Бог говорит, вот это я тебе и хотел. Да, ты можешь сгореть в огне, не чувствуя никакой боли. Вы поняли, о чем речь идет? Обычно человек, когда его жгут, он не может петь. Боль такая, как бы вы ни держались. Но когда многие пели, христиане, когда их жгли, это говорило о том, что лицо их не сияло, они боли не ощущали. Но Бог дал вот это облегчение за что? За вот эту твердую, непреклонную веру. Что можно и сгореть, можно и могут повесить на виселице, могут и расстрелять. Говорю, и боли не будете ощущать. Главное, пересильте что внутри себя? Чувство страха. Не надо дрейф вот это все опускать. Не надо вот это вот трястись. Как я говорю, за Христом пойду. Говорю, смотрите, если вот такая наша душа, то говорю, тут памперсов много надо покупать будет перед испытанием. А Бог говорит, ну что вы готовились к большим испытаниям? Ну хотя бы вот в мелочи, против бутылки. Постойте за какой-то принцип. Не слушайте вот этих всех ваших друзей, которые вас наталкивают на грех. И вы привыкнете, вот так вы пойдете в костер, и костер вас не будет жечь. А мой это вообще как три отрока. Постоите, веревки загорят и выйдете. Бог все может сделать, но требуется что? Помните слова трех отроков? Навуходоносор говорит, с умыслом ли вы не подчинились мне? Случайно, может ли, или может вы умышленно? А тебе прямо говорят, умышленно? Да будет известно тебе, царь, что мы ни перед Богом, ни перед тобой не провинились, что истукану мы твоему не поклонимся. Бог сильно спаси, но если и не спасет, то все равно, чтобы ты знал, не поклонимся. Понял? У нас другой царь. И написано, и разгневался, пришел страшный гнев, и сказал разжечь и бросить. А когда бросил, говорит, слушайте, бросали троих, вот четвертый подобен Сыну Божию. И дальше голосок, Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога живого, выйдите и подойдите. А дальше указ, кто скажет хулу на Бога, Сидраха, Авденаго, Месаха? Да будет изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. На моего истукана можете говорить. Заметьте, не вера ли вот это вот бесстрашие угасилось пламя? Вы поняли, что нужно? А дальше Дух Божий делает такое, что внутри спокойствие, да и для тела Бог говорит, я же не хочу, чтобы вы там прямо жарились на сковородке. Я все сделаю, я же вас люблю, я же ваш отец, я же ваша мать. И вот смотрите, долго терпите, сколько? До пришествия Господня, до тех пор, сколько нужно терпеть? Пока терпение не будет совершенно у вас, то есть какое? А вас и не трогает это. На вас говорят, вам не дают, вас обижают, а вы спокойно, говорю, как удав. Прости, Господи, ему не знает, что делает. Вот это уже появился Христос. А дальше вас никто уже не будет и испытывать. Кстати, вы знаете, в тюрьме кого бьют, когда арестовывают? Кто-то трясется за свою жизнь, кто боится побоев. А кто говорит, на, ударит. А говорит, бесполезно, его не бейте. Я говорю, идите, пусть. Бьют всех трусливых, потому что есть надежда, что из-за страха кого-то сдаст. А кто не сдается, говорит, не бьют. Я говорю, это дубина, говорит. Пусть сидит. Но зато он сидит, пайку получает свою. Но его не бьют. А бьют того, ну, у кого надеются выбить показания, кто боится. Заметьте, кого искушают бутылкой? Кого знают, что он может склониться. Я не пью. А что вы там купили? Ну, если не пьешь, какая разница, что купили? Ну, типа, я не пью, но если хорошее вино, то немного выпью. Угу. Значит, можно его искушать? Ребята, вперед. Вы помните, почему, когда Валаам к Валааму пришли соглядатые эти послы от этого Моавийского царя Валаака. Помните, да? И пришли ему и говорят, принеси подарки от царя, да? И говорит, слушай, дорогой, приди, прокляни. А он сказал, заметьте, он же был верующий, вера Израилева была в него. И проклясть просили кого? Своих же, да? Если бы он сказал, говорит, вы что просите? Не будет и нечего сюда приходить, забирайте свои подарки. Но царь же неспроста послал подарки, он знал, что Валаам любит чего? Денежки. Поэтому прислали послов с денежками. И заметьте, как он дал понять, что можно меня уговаривать. Он говорит, я пойду спрошу у Господа, если разрешится. В смысле, я не против бы проклясть свой народ за денежки, но я ж послушный Богу. Пошел, говорит, Господи, проклясть. Он говорит, не проклинай. И заметьте, как он сказал, не хочет Господь проклясть Израиля. Послы пошли. Царь спрашивает, как он сказал? Говорит, не хочет Господь проклясть. Значит, он хочет, говорит, лучших послов, именитых, знатнейших, подарков побольше. Заметьте, если бы он сразу отрубил, не то, что Господь не хочет, а кто не хочет? Я не хочу. Его бы не уговаривали, послы бы не приходили, и его бы не уговорили. Второй раз пришли. Я ж без Бога ничего не могу делать, но на подарки глянул, глаза заблестели. Пойду спрошу у Господа. Ты же уже спрашивал, тебе же сказали. И Бог говорит, иди. Извините, но ты же как баран. Иди, только не проклинай. А, ну раз разрешил идти, то, наверное, может, еще третий раз попрошу, сказать, ну прокляни, дай деньги будут. Дальше. Иди, но ослица начинает уже, ангел с мечом. Ослица уже говорит человеческим языком. А пророк Божий, как ослица. Тут уже кто на ком едет, кто ослица, кто пророк. Ослица уже начинает говорить. И в конце концов вышел проклинать, а Бог уже взял, насильно вложил в рот, извините, в уста его благословение. Это уже Валаак говорит, слушай, не хочешь проклинать, так хоть не благословляй. Я же тебя этого не просил. Но в конце концов он погиб. Вы поняли, почему его искушали? И это длилось время. Он показывал, что внутри у него все-таки к денежкам и к почестям царским есть. Я приводил вам пример. Какую девушку склоняют к прелюбодеянию? Которая, нет, я вот, но ей нравится, когда к ней пристают. А которая повернулась, врезала, о, говорит, слушай, ничего не получится, твердая вера. Кого уламывают выпить? Я не пью. Слушай, да тут хорошее вино. Взял бутылку, разбил. Слушай, говорит, не подходи, последнюю бутылку разбил. К нему не подходи, разобьет водку. Вы поняли, в чем? После этого не подходит. Так я говорю, вот так нужно... Как только вы заняли вот такую твердую позицию в любом искушении, что начинается? Бог говорит, вот этого я и хотел. Все, молодец, искушение окончилось. Вы поняли, от кого растягивается вот это искушение и испытание, сколько проблем? Чем дольше стонем, ворчим, бурчим, трясемся, кряхтим. Бог говорит, это не вера. Ты, как я тебя таким на небо возьму? Поэтому, чем быстрее придешь к твердости, тем быстрее это испытание для тебя окончится. Дальше. 9 стих. Не сетуйте, братья, друг на друга. Что такое не сетуйте? Не обижайтесь. Ты заметьте, обида друг на друга – это грех? Да, кто-то не так сказал, кто-то не так посмотрел, кто-то не так меня принял, не так накормил, кого-то сильно обнял, меня слабо, и я уже, да, других он любит. Ну, причина для обиды, да, какая? Чуть-чуть где-то меня как-то унизили, отличили не в хорошую сторону, да? И заметьте, сетование, печаль, ну, я не радостный, когда вас вижу, ну, слегка обиженного, заметьте, не сетуйте, если я на вас обижен, то я уже вас в своем сердце, как что, уничижил, осудил. Не сетуйте друг на друга, чтобы не быть осужденными. Слушайте, за что осужденные? Можно сказать, что это наказание от Бога? Осужденным будем, наказаны, на небо не будем взяты. Не только за убийство, а даже за что? За сетование друг на друга. Я не говорю за сплетни друг на друга. За слова злые, да? За просто лицо, которое надутое. Глаза бы мои тебя не видели. Вслух я этого не говорю, конечно, да? Но я всем взглядом, всем видом показываю. Кто-то, например, приведу. Бывает, я приводил вам пример, кто-то что-то говорит. Ну, я вижу не по теме. Я такой, ай. Вздохнул, вот так сел. Небо, в небо смотрю, глаза поднял. Что я этим вздохом дал понять? Чаб корова мочала, твоя обмолчала. Я осудил человека. Ладно, говорите. Махнул хайко сеть. Что я этим взмахом дал понять? Ладно, еще потерплю тебя день. Заметьте, я буду осужден Богом за вот эти взмахи, за вот это дурное настроение, за физиономию кислую. И смотрите, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья у дверей, стоит у дверей. У каких дверей? Как только я на кого-то начинаю дуться, тут же все стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой, Дух Святой сразу обличает, говорит, ну ты был неверующий, дулся, сейчас верующий, дуйся в два раза больше. Какая разница? И ты проповедуешь неверующему прийти к Богу, чтобы тоже такая физиономия была, печать зверя на лице. Заметьте, судья у дверей стоит, заметьте, как только какая-то ситуация, вот смотрите, голос судьи, голос Христа. Мы в любой ситуации можем слышать. Пригласили на свадьбу, налили вина. Слышите внутри суд Божий, что ты делаешь? Ты что, не помнишь, что обещал? Ты не помнишь, как под столом в прошлый раз свадьбу праздновал? Усе козы в золоте и сапу на месте был. Ты помнишь, как в каком виде ты в галстуке пришел, галстук был сзади. И чужой пиджак одел. Ты помнишь? Господи, ну я этот раз с головой буду пить. А разве с головой вообще пьют? То есть, заметьте, вот это вот судья у дверей стоит. Хотите украсть, хотите обдурить. Иногда хочется, чтобы вас в церкви похвалили. Говорит, я тоже там работу делал, меня в список не внесли, не прочитали после церкви. А он говорит, тебе вот это надо. Ну, сейчас похвалят, так я не похвалю. А если не похвалят, то я на небе похвалю. Что лучше? Не, ну на небе, кто я знаю, попаду, не попаду, похвалят, тут похвалят, так уже как-никак. И заметьте, судья, который все время дает оценку всем моим мыслям и словам, всегда есть. Бывает такое, вот вы говорите с мужем раздраженным тоном, и внутри судья говорит, сейчас схлопочешь, фингал под вас. Ну я ж помолилась Господу перед тем, как с мужем ругаться. И тут, значит, два получишь. Потом, Господи, я вот за Христа пострадал, а муж вчера ударил. Мало ударил. А раньше бил? Нет. А сколько вы говорите? Я всю жизнь ему говорю, так слушай, терпеливый, муж только первый раз ударил. Ну, я не за то, чтобы бил, но вы понимаете, мы же сами все делаем, чтобы так произошло. А потом Бог виноват, и звезды не так стояли, муж плохой. Одна я хорошая, или один я хороший, жена плохая. Судья у двери, то есть, слушайте, в любой ситуации, не знаете, как поступить, можно голос судьи услышать, голос Святого Духа. Только не делайте сгоряча, остановитесь хоть на 5 минут, если это не срочное что-то, да? Вы услышите голос Божий, что не надо делать? Вот иногда человек что-то хочет сказать, иногда говорит, Саша, ну научи как-нибудь нас, говорит, я говорю, хотите, только это будет немножко так, ну, выглядеть, знаете, как у меня один знакомый был, говорит, ну, любил шутить и что-то всегда кого-то играл. И то говорит, я как дирижер. Так, пой-пой-пой, молчи-молчи, пой-пой-пой, молчи-молчи. То есть, ну, дирижер же так не говорит. Он такой, и каждый знает движение его палочки или пальца или руки, правильно? Человек говорит, вот мне Бог открыл, я говорю, стоп. Подожди, я сейчас что-то скажу. Стоп. 5 минут подумайте, Бог ли то сказал. 5 минут прошло, говорю, что вы хотите сказать? Спасибо, что остановил. Мне казалось, что я за правду, а я понял, что я злая. Вот это же я про то и говорю. Вот то вам судья и сказал, мы привыкли не думать. Мы привыкли, радиоприемник работает, а у нас, как говорится, звук не включен, и мы не слышим. Мы как бы, ну, в каком-то таком оцепенении, мы преданы какой-то лжи, какой-то грязи, какому-то греху. Знаете, человек психованный, он ничего не слышит. И заметьте, вот приучитесь вот это слово «бодрствовать», научитесь слышать, научитесь не делать ничего сгоряча. Привыкните перед тем, как кому-то что-то сказать, то что сделать? Заходит муж, не с той стороны вытирает ноги, и сразу вдох. Куда ж я, сколько же уже лет? Стоп. 5 минут потерпите. Что вы хотели сказать мужу? Да-да, я сейчас хотел сказать ему, что он не с той стороны моет, вытирает ноги, а он мне скажет, а ты молоток ложишь на место, куда я ложу? Ну, и получается 1-1. Нищая боевая, да? Поэтому я решил помочь. Я говорю, молодец, вот это уже от Духа Божия. Вот так и мир в семью приходит. В пример зло страдания, заметьте, зло страдания, то есть ты его не заработал, это зло. Ты отработал, тебе не заплатили, это зло страдания. Ну, как бы незаслуженно страдаешь от зла, да? В пример зло страдания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Скажите, каким именем Господним они говорили? Обычно так говорят. Они перед тем, как говорить, говорили. Так говорит Господь. Это совсем не про то идет речь. Знаете, что такое именем Господним? Помните? На челах 144 тысяч наречено имя Божье. Что такое имя? В имени характер Божий. Знаете, что такое именем Божьим говорили? Вот тот дух, вот та любовь, вот то сострадание, вот то терпение, которое было у Бога, с вот этим именем, с вот этим характером пророки говорили вот тем тоном, каким Бог бы говорил с Израилем. Не с криками, не с психом. Вы поняли? Они же Бога представляли. Можно сказать, что пророк представляет Бога на земле? Поэтому он его должен представить в неискаженном виде, правда? Вот это пишется именем Господним. То есть, хотя их и били, хотя их и жгли, и пилили, и в яму бросали, они говорили при этом каким именем? Господним. Каким тоном? Кротким. Неозлобленным. Без раздражения, без психов, без проклятий. Вы поняли, о чем речь идет? Дальше. Вот мы ублажаем тех, что такое ублажаем. Ой, какой Иов был хороший. А какой терпеливый вот тот. Мы же читаем об этом. Слово «ублажаем» — это не то, что это султану то веером, ну, и музыку, и певцов собрали. А ублажаем как бы благоговорим, то есть одобряем, восхищаемся теми, кто, ну, были библейскими героями и много выдержали, да. Вот мы же читаем, мы же ублажаем, мы же говорим, мы восхищаемся подвигами героев веры. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. И мы же не ублажаем, кто не терпел. Мы же говорим, что это плохие были, они не терпели, а сами не терпели. То есть логики как бы нет, да. Читаем про терпеливых и оправдываем свое нетерпение. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова? Вот если прочитать книгу Иова, сколько... Ну, ладно, кому-то начальник денег не дал, сосед обматюкал, там в церкви кто-то не понял. Ну, сравните просто с Иовом. В один день погибают все дети со всем имуществом. Дальше. Весь скот, все, что было, все там, то на поле те, то на поле те. Вдруг был богатый, стал бедный, да? Дальше. Жена. Вместо того, чтобы поддержать, там, ну, похули Бога. Видно, хорошая была жена такая, что была не союзницей. Похули Бога и умри. В смысле, я выйду за другого замуж. Он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Разве можно... Хорошее принимать, а плохого нет. Раз Бог допустил, то значит, что-то Бог хочет, ну, сказать, чему-то научить. 3 друга пришли. Я не говорю проказа от темени головы до подошвы ноги. И все смеялись над ним. Те, кому он делал добро, и сироты, и вдовы, которым помогал, не стали пальцем тыкать. Помните, там по тексту дальше идет? И без конца и без края, день и ночь. Он говорит, когда бы уже смерть это пришла вообще? И заметьте, он оказался верным Богу. Ну, правда, немного лишнего сказал, о чем пришлось ему сказать, беру слова свои, я много чего не понимал, да? Но, в принципе, он не отступил. На Бога не осердился, не обиделся. И вот обратите внимание. Вы слышали о терпении Иова? Если иногда кажется, что наше испытание сверх сил, вспомните, сколько Иову пришлось страдать, и ваши испытания какими покажутся? Смешными. Есть иногда такая, ну как шутка, говорит, у меня жилплощади не хватает, у меня такая тесная квартира, негде повернуться. И еврей дает совет. Вы, говорит, возьмите, занесите все вещи, еще где, откуда можно, из подвала, из сарая в квартиру, полностью заставьте, чтобы нельзя было пройти, а потом вынесите, и чтобы осталось то, что было, и вы посмотрите, какая широкая квартира. Когда кто-то говорит, ой, если бы ты знал, какие это страдания руки не иметь. Говорит, гляньте на того, у кого глаз нету и не ходит, парализованный лежит. И вы поймете, что одной руки нет. Да, неудобно. С двумя руками удобнее, но без глаз и без ног. Нам всегда кажется, что наше искушение самое тяжелое испытание, правда? Наша боль самая-самая, правда? А вот у другого... И всегда вот это говорят, всегда хорошо, где нас нет. Кто-то однажды сказал, ха, там это, грипп. Грипп это чепуха. И говорит, после того, как сказал про грипп, у него такая была форма гриппа, с такими осложнениями, что на менингит пошло. Что после этого он говорит, мне уже все равно, говорит, что рак, что грипп. Ну, в смысле, одинаково. Так его то, чтобы не говорил, типа, а, грипп там, знаете, и грипп разный бывает, правда? А у нас всегда кажется, вот у меня, а у тебя это чепуха, что ты там стонешь? Всякое в жизни бывает. И вот сказано, значит, вы слышали о терпении Иова и видели конец онного. Какой конец? Что все-таки Бог его благословил и вернул, и еще приумножил больше, чем было, правда? И дальше написано. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Тут вопрос возникает, а чего же его столько он это допустил, да? Очень был сострадателен. То есть Бог говорит, я не хотел и у этих испытаний. Мое сердце обливалось кровью, но сатана говорит, на земле нет ни одного, кто может жить и терпеть, и быть вот таким, как ты учишь. Я просто вынужден, не то, что хотел над тобой издевки со стороны сатаны, а что? Иова я не предупредил, за что он страдает. Потому что когда уже знаешь, тогда легче переносить, правда? Если бы Иов знал, за что, было бы проще куда. А он не знал, поэтому ему тяжелее это было. Но Бог говорит, мое сердце кровью обливалось. Я не хотел, но нужно было дойти, чтобы сатана сказал, не могу ничего сделать с ним. А ты говорил, что на земле никого нет, кто мне служит. А если кто служит, то из-за корости. А я тебе говорю, что не за корости его служит. И ты в этом должен был убедиться. И вот это записано для нас, знаете, для чего? Может Бог и нас вот так готовить? Может быть спор и у сатаны, что вот ты, или я, что тоже, а, он вообще такой притворный. Бог говорит, ну давай тогда проверим. Я говорю, Господи, за что? Ну за что? Почитай его. Ты же всего не понимаешь, что происходит в невидимом мире, правда? Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой другой клятвою, ни машиною, ни головою, ни жизнью соседа, как говорят, клянусь. Почему написано «не клянитесь»? Заметьте, вот говорят, в Новом Завете нельзя клясться. Ну а чем отличается клятва ветхозаветнее от нотариального заверения? Вы взяли в банке кредит, вы поклялись вернуть или нет? Вы подписываете бумагу и квартиру свою заложили. Гарантом вашей клятвы что является? Ваша квартира, которую банк продаст? Понимаете? Знаете, о чем речь идет? Не клянитесь. Вот я говорю, через месяц мы встретимся. Саш, а вдруг ты заболеешь? Я клянусь, не заболею. Богом клянусь, землею и храмом, и всеми святынями. Заметьте, тут речь не о святынях, не о Боге. Откуда ты знаешь, какие планы у Бога? И чего ты и Бога в свои планы сунешь? Заметьте, речь идет, что именно о гордыне идет речь. Вы поняли в клятве, что проявляется? Смотри, будь аккуратный. По дороге ну, всякое бывает, там за рулем бывает пьяные, да? Ничего со мной не будет. Я верующий в Бога. Ну, вы понимаете? Верующий в Бога не исключает же, что я должен быть внимательный на дороге. Или верующий в Бога, я могу жать, сколько мне позволяет скорость автомобиля. И ехать, невзирая ни на полосу, ни на поворот, ни на перекресток, правда? Вот посмотрите, я слово даю христианина, я приеду и не разобьюсь. Я вам сегодня рассказывал, помните, про свои лечения, про голод. И Бог мне говорит, понял? Про другой метод, понял? Так вы поняли, почему не клянитесь? Кое-кто и так сказал. Тебе нет прощения ни в всем веке, ни в будущем. Типа, мне, что у меня... Я говорю, откуда ты знаешь, что мне... Ну, ладно, в этом веке ты мне не прощаешь. А за будущее не тебе прощать придется. Это уже Божья воля. Ты там не будешь. Если ты будешь на небе, то я туда не хочу. Я говорю, ты там мне не будешь, дорогой. Понимаете, вот эта самоуверенность. Кто спасется, кто погибнет. Вот я уже точно спасусь. Говорю, бабка надвое гадала. Вы слышали, не? Доктор, пациент будет жить. Говорит, если не умрет, то будет жить. Мудрый ответ. Не в его силах и не в его мудрости знать это, правда? Он говорит, это Бог решает. Я сделаю все со своей стороны, а Бог... Обращайтесь к Богу. Я слышал один раз только, врач сказал, пришли врачу, дали деньги. Доктор, нам сказали, что вы очень хирург такой. Он говорит, вы знаете что? Во-первых, я не могу взять денег у вас. Если умрет ваш родственник, мне будет, ну, я взял деньги, он умер. Ну, ладно, если бы еще остался живой. Он говорит, оставьте эти деньги в себе, у себя. И лучше молитесь, чтобы Бог дал мне мудрости сделать операцию так, как это. Потом, если все будет хорошо, говорит, конечно, скажите Богу спасибо. Ну, что-то дадите, ну, спасибо, потому что жизнь такая, что... Мудро сказал? Молодец. А бывает, знает, что умрет, деньги берет. Знает, что не будет жить. И смотрите, значит, не клянитесь, вы поняли чего? Ни в чем не будьте категоричны. Вот иногда. Я своей церкви никогда не оставлю. Да тебя вытурят еще оттуда. Дорогой мой, ты еще об этом не знаешь. Это пока ты еще только пришел, ты еще ничего не понимаешь. Ты еще какое-то дитя на свет Божий народилось. Я тоже когда-то говорю, все, я в истинной церкви, и эта церковь будет победоносно завершать дело Божие на земле. Я говорю, я не успел и ойкнуть, как вылетел оттуда. Победоносно. И меня там проклинают и вспоминают, что не день Божий. Потом говорю, ну теперь я в другую попал истинную. Оттуда еще мне круче поперли. Теперь говорят, я уже не клянусь, откуда я не пойду, меня никуда не принимают. Даже. Но кто-то клянется, что я на небо не попаду. Кто-то клянется, что я в всем веке не получу прощения. Я говорю, это в принципе Бог скажет, какая так и будет. Это не вам решать. И заметьте, у человека есть такая тенденция. Кто спасется, кто погибнет. У нас истина, скажите, в сравнении с тем, что у Бога есть, даже если у меня 7 пядей во лбу, можно назвать это истиной в полноте, и что мне не придется кое-что в жизни поменять? Один Бог не ошибается. Может, я сегодня сравнительно с кем-то больше знаю, но это вовсе не говорит о том, что завтра мне не придется кое-что поменять, потому что Бог может повернуть, как Павел. Павел же думал, что Богу служит. А пришлось поворачиваться полностью в другую сторону. Какая церковь, которая возникала когда-то, ну, с хорошим настроем служить Богу впоследствии, кто верил, что наша церковь в конце концов упадет, и упадет в грех, и будет беззаконие? Ведь никто об этом не думал. Все думали, что вот мы через нас, вот нам же Бог открыл. Постепенно приходила гордыня, постепенно проникал грех, появлялась несправедливость, и церковь очередная приходила к тому же краху, который испытывала предыдущая церковь. Потому сегодня столько и церквей. Все истины, все по-разному. И друг с другом никак они не могут объединиться. И не объединятся никогда. Потому что истина, и все в любви пребывают. Вы поняли, да? Значит, не клянитесь, не будьте ни в чем категоричны. Когда говорите какое-то понятие из Библии, как его говорите? Это только так надо понимать? Или скажите его как свое мнение? Давая возможность Богу поправить. Говорите как свое мнение. Может, это и Божье, но оно все равно несовершенно, и все равно будут еще коррективы. У меня было такое, что я когда-то имел такие откровения, писал тетради. И когда были обыски в советское время, и забирали книжки, я говорю: Господи, ну Библию я достану, хоть и 100 рублей стоит. То достану, Господи, это, ну слово Библия, это чепуха, если его заберут. А твое слово, то есть мои талмуды, только бы это не пропало. Меня однажды ловили, ну, слежка была, я попал, и меня начали ловить. И мне некуда было деваться, это в Ставропольском крае было. И я с селения, вот, везде машины, везде чекисты. И я в кукурузу, она больше... А они на машинах по кукурузе. И вот я стою такой, раз, пролетает машина, они же меня не видят. То есть могут раздавить, я говорю: Господи, я такой, то тут проедет, то тут, я вот тут бегаю. Потом пшеницу на четырех сумкой бегаю. Я говорю: Господи, и в тюрьму готов. Только тетрадка, чтобы моя не пропала. Божье откровение. Это ж человечество должно почитать, и человечество спасется. По пшенице начали ездить. Я уже думаю, раздавят меня с тетрадкой. Я вскакиваю в лесополосу, овраги. И бежал за мной, бежали. Я приметил дерево, куст бросил, сумку. И думаю, ночью приду, или там через день. Найду сумку. Прихожу. Ни сумки, ни божественных откровений. Господь дал, Господь и взял. Не сохранил для народа Божьего. Прошло лет 10. Говорю: Господи, Господи, если бы я это все напечатал. Иван Сусанин. Народ Божий бы так бы зашел, как французы когда-то, когда в Москву пошли. Никто бы уже не переубедил. То есть, но я-то думал в какой-то момент, что это... Я раньше знал всех, кто спасется, всех, кто погибнет. Уже больше, чем 25 лет верующий. Сейчас говорю: Саша, что спасет? Я говорю: не знаю. Саша, ты раньше такой был умный, сейчас дурной голову стал. Сейчас ничего не знаю. А чего? Слишком самоуверенный был. Все знал. Что я спасусь, то точно. Что вы погибнете, то точно. Потому что вы же не согласны со мной, не? Погибнете. Надо верить Иисусу Христу. А он где? Вот он сидит. Вот. Дам тебе ключи Царства Небесного, закрою и не впущу, не выпущу, исключу, приму. Логика вот такая, вот так научили. А сейчас говорю: я не знаю. Ну а ты спасешься? Я говорю: если спасусь, ущипну себя, не сон ли, не видение ли. Нет, так ты что, не уверен? Нет, я говорю: я иду, я знаю, как идти, я знаю, что делать. Но я еще до финиша не добежал. Насчет, ну ты золотую медаль получишь, я говорю, награду дают после финиша. Так что тут еще... Это точно как женится. Поздравляем тебя. Я говорю: они только на старт стали, говорят: вам медаль уже золотая, чемпион мира. А он стоит еще, ты достал. Какой чемпион мира, какая медаль? Поздравляю, с чем поздравляю? Правильно было бы сказать: я через год к вам подойду и спрошу поздравить. И увидев вашу физиономию, скажу: ну, соболезнования может принести. Влипли хорошо. И с Господом Иисусом было все сделано, правильно? То есть вот эта самоуверенность такая, знаете, это муж тебе от Господа. Мне сегодня приснилось. Через неделю говорит: а ну иди сюда. От Господа. Ты мне что сказала? Что мне теперь делать? А то, знаете, так вот уж от Господа все у нас. Куда идти, чего говорить, за кого замуж, на ком жениться. Или говорят: Саш, вот там такая церковь, туда надо ходить. Я говорю: ну ходи. Походила. Саш, уже другая церковь, то уже церковь не истинная. Я говорю: хорошо, теперь тут надо ходить. Я говорю: ходи. Походила по всем церквам. Уже ни в какой. Саш, а ты чего никуда не ходишь? Я говорю: вот если я ходил бы хвостом за тобою. Я уже походил. Тебе кажется, что каждый раз истина. ну, первый раз увидели эту истину, что так пели, что это истина. А там плясали, что это истина. Говорю, а когда тебя надурили и там, ты говоришь, слушай, не хочу ни пения, ни танцев. Так я говорю, мы же только впоследствии что-то узнаем, правда? Первое впечатление часто бывает обманчивое, правда? Так потому я и не тороплюсь. Потому я и не бегаю, и не скачу. То есть смотрю, думаю, молюсь. Хорошо. Сказали, я подумаю, почитаю, посмотрю, приду, познакомлюсь. Саш, ну ты уже вступаешь в завет? Я говорю, с козами на торг успеем. Это на всю жизнь. Это надо серьезно, правильно? Я говорю, что раньше все знал, теперь все не знаю. Вы поняли? Нет, я знаю больше. Но я понял, насколько все сложно. И не торопись говорить и клясться. Кто спасется, кто погибнет. У кого истина, у кого заблуждение. У кого-то доктрина правильная, зато любви нет. У кого-то доктрина неправильная, любви больше. На суде что будет? Доктрина или любовь? Любовь. Вот тут тогда и вопрос. Так кто же ближе к Богу? И где больше истины? Значит, не клянитесь ни небом, ни землею, никакою другою клятвой. Но да будет у вас да, да. Что такое да, да? Если без клятвы, если вы сказали, что завтра придете в 4 часа, то что? Придите в 6. И чтобы о вас подумали, что вот это все такие верующие. По благодати. Если Бог усмотрит, то мы придем. А человек через весь Киев проперся. Вы понимаете? Слово верующего, что такое вера во Христа? Бог мне говорит, и я не перекручиваю, не меняю его слова, что? Бог сказал, я сделал. Далее, если я кому-то что-то сказал, приду и сделаю, я должен прийти? Должен прийти. Если я сказал «да», без клятвы, заметьте, зачем у человека клятву берут? Чтобы не обманул. Поклянись чем? Ну там, даешь клятву, я верну, дай мне твою лошадь, я кляну, поклянись, что ты вернешь. Чем поклянешь? Чем поклянешься? То есть, что ты, ну, в залог, как бы, домом. Значит, если не вернул лошадь, то что должен? При двух свидетелях была клятва, должен отдать что? Дом. Чем поклялся? Поклялся сыном, дочерью, как в Ветхом Завете, то что? Вы поняли? А знаете, почему клятву требовали от человека? Потому что человек обещал и не исполнял. То клятва как бы требовалась, как бы гарант, что если поклялся домом, то лошадь отдаст. Но евреи же как оказались, вы помните, почему клялись Богом? Если я поклялся сыном, то должен был сына отдать. Поклялся коровой, нужно было отдать корову. Я сел, все-таки как-никак еврей, сел, покрутил, говорит, не, говорит, клянусь небом. А тот говорит, о, ну раз небом-то точно даст. Я взял, надурил, говорю, вот небо бери. И вдруг видит, ну и надули. Храмом клянусь. А, ну раз храмом, Богом, пойди храм забери в Иерусалиме, перевези его в Киев. Кто-то начал клясться жертвенником. А священники, а кто-то начал золотом храма. Ну, клясться. А священники говорят, слушайте, золотом не клянитесь, потому что это наше. А камнями жертвенника, говорят, забирайте, новых тут принесем, а ну золотишко не трогайте, пожалуйста. То есть, клялись какими-то божественными вещами, с какой целью? Придать своей, ну, как бы, клятве, что? Авторитет Бога через священные, как бы, вещи и предметы, а при этом хотели обмануть. А здесь речь о чем идет? Что если ты сказал, придешь, поможешь крышу починить. Ну, понимаешь, был дождь, я думал, что и ты тоже решил сегодня не чинить. Вот это такая твоя вера. Вы поняли? Да будет слово твое. Сказал да, значит что? Да. Сказал нет, чтобы в следующий раз не получилось. А, я думал, поэтому сказал нет, а вообще да. Скажите, какое доверие внушает такой человек? То да, то нет. То пообещал, то не пришел. То взял, то не вернул. Бог дал, то взял, еще объяснил. Верующий, который говорит, слушай, дай мне магнитофон послушать. Я дал. Дал исправный. Приносит, ни кнопки все не работают, ни вообще ничего, ни звуку, ни слуху. Но ты же должен был понимать, что если ты мне дал, то может и не работать. Ну так, слушай, если ты взял исправный, ты уже позаботься его привести. Понимаешь, вот Иов сказал, Бог дал, Бог и взял.
Я говорю, я тебе дал, а ты взял.
Бог при чем? Да будет имя благословенное. Я говорю, у меня магнитофона больше нет. Нет, для, как испытание мне надо, но в следующий раз я подумаю, что дать ему. Он, конечно, скажет, у тебя любви нету. Я говорю, у меня рассудительность появилась. И ты тому-то причина. Значит, вы поняли, почему написано, но да будет ваше слово «да», «да», «нет», «нет». Без клятвы, без гарантии, без нотариуса, вы поняли? Вы взяли деньги. Верующий должен иметь такой авторитет, такое о себе мнение должно, как бы о нем должно сложиться. Взял деньги под залог. Без нотариуса, без рэкета. Ты должен вернуть. Сказал к первому числу принеси. Принеси к первому числу. Тогда будут давать, зная, что этот человек не заснет, если не отдаст. Не нужен нотариус, если с нотариусом можно что-то проделать и не вернуть, да? Но это с Богом связано, этот человек не может обмануть, вы поняли? Вот о чем речь идет. И заметьте, сказал дам, не дал, пообещал, не исполнил. Согласитесь, что преступление? Я, значит, если я обещал, приду помочь, не помог, значит, я посчитал, что вы недостойны. Да ну ладно. Значит, я уничижил, осудил этого человека. В своих глазах посчитал, то ладно, много чего обещано, 3 года ждут, как говорят. Дальше. Да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Скажите, когда мы даем слово и не исполняем, или даже не даем, а просто сказали и не исполнили, нас начинают люди осуждать потом? Доверяют нашим словам? Прислушиваются к нашим словам? Нет. Раз обманул, всю жизнь я буду обманщик. Поэтому, чтобы создать какое-то такое лицо определенное, как письмо Христово, да? Вот должен быть принцип. Я верующий и должен поступать как Бог. Бога слово напрасно не идет, да? Сказал Бог, оно будет. Ты верующий Бога представляешь? Сказал, пообещал в пределах своих возможностей. Не надо обещать того, чего... Знаете, я обещаю, что зима будет... теплое. Тут не надо вот это убрать. Но если вы имеете что-то и говорите, что я тебе завтра принесу, то, пожалуйста, исполните это. Чтобы вам не подпасть осуждению. Со стороны ближних, а потом и со стороны кого? Бога. Ведь мы же таким образом и от Бога людей отвращаем от своей ложью вот такой. Дальше. Зло страждет ли кто из вас? То есть страдает, испытывается. Пусть молится. Вопрос задаю. О чем? Вот не написано, да? Пусть молится. Отче наш может читать. По четкам 100 раз поможет. Говорит, я как молюсь, то это легче становится. О чем пусть молится? Заметьте, зло страждет. Во мне какое-то тоже вызывается зло. Я страдаю несправедливо, да? Пусть молится о чем? Господи, дай мне терпение. Открывай то, что во мне проявляется. Это для меня нужно. Библия же пишет, первая глава Иакова, 1 стих. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Молитесь о чем? Господи, дай силы, чтобы я не поддавался, чтобы я не начал роптать, чтобы я... То есть, просите о чем? О твердости и сопротивляйтесь любому искушению. Дальше. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Слушайте, а если веселый, так молиться не надо? А скажите, веселье может быть тоже испытанием? Скажите, бедность испытывает человека? А богатство испытывает? Трудности испытывает? А хорошая жизнь является испытанием для многих? Бывает, в трудностях устоял, а как хорошо зажил, вообще от Бога ушел. Весел, то есть, ну, Бог как бы говорит, не надо вот убрать на себя лицо. Хорошее настроение, благодари Бога. Как Христос говорит, вот жених, зачем поститься, да? Ну, отнимется жених, тогда что? Тогда будут молиться и будут поститься. То есть, не надо на себя брать какую-то напускную маску. Дальше. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви. И вот обратите внимание, вот сейчас идет речь об исцелении от болезней. Вот эти места буквально понимаются часто так в церквях. болен ли кто из вас. Не надо ничего думать, надо просто позвать пресвитеров или пастырей, и что? Пусть призовут, и они придут, и пусть помолятся над ним. А этот больной что? Голову свою подсунет и не думает ни о чем. Они помолятся над ним, помазавши его елеем. Знаете, что такое елей? Оливковое масло. Пошли в магазин, купили бутылочку оливкового масла, испанского, греческого, налили ему на голову, измазали его всего, помолились, он помер. Или не исцеляется. И обычно, вы знаете, почему сегодня не делают вот это, называется, елея помазание? Знаете почему? Уже сколько не мазали, никто не устал. А вы знаете, что это обряд, который имеет смысл? Сам обряд не исцеляет. Как и вечеря не меняет человека. Понимание смысла может изменить внутри настроение человека и изменить отношение к жизни, к ближнему. Здесь знаете, о чем речь? Болен ли кто, и я добавляю, и не исцеляется, и просит Бога об исцелении, а болезнь продолжается, то значит причина? Чего-то я не понимаю. Зачем звать пресвитеров? То есть пресвитер, здесь в основном, как бы мысли, будем говорить, идеально. Человек, который стоит у руля церкви, должен быть духовный, должен разбираться в том, что происходит в человеке, почему, что с чем связано, и почему то или другое происходит. Сам не додумался, молился, не открылось, то что? Зови того, кто более, ну так сказать вам, ближе к Богу, кто более духовный, башковитие, да? И заметьте, они придут, помолятся над ним. Заметьте, о чем? Обычно говорят, об исцелении. Я хочу вам пример такой привести. Вот здесь мы читали. Если кто на кого что имеет, там обида или что, признавайтесь друг пред другом. Вот в этой же главе, смотрите. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитвах, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Так заметьте, перед исцелением что должно произойти? Почему Бог не отвечает на молитву? Я говорю, Господи, исцели меня от болезни. Но Бог говорит, болезнь допущена мною за что? Какой-то грех. Или ты против ближнего, или ты против Бога. Или ты сам против своего организма что-то делаешь, типа пьешь, валяешься, где-то простудился, а потом нет исцеления. Я хочу, чтобы ты задумался, чтобы ты понял, в ком причина, чтобы ты сначала что устранил? Причину. А причина в тебе. И смотрите, написано, когда признаешься в проступках, возьмешь свою вину на себя, а не будешь валить на ближнего, тогда что? Будет исцеление. Так заметьте, о чем молиться должны пресвитеры? О болячке? Или о верующем, чтобы Бог ему открыл, что причина в нем и есть какое-то упрямство? Дух Святой его обличает, к чему-то побуждает, а он уперся. Как вот говорят, раньше еврей согрешил, принес барана в жертву и получил прощение. Я говорю, не того барана принес в жертву. Эта жертва указывала, что себя нужно было. Вы понимаете, да? И здесь вот именно речь о чем идет. Ты признаешься, молитва не о болячке, а причина-то в ком? В человеке. Значит, помолиться над человеком, чтобы Дух Святой напомнил, где он противился. Бывает вот так, сквозняк, мысль внутри Бог дает. Закрой двери, просквозит, или там ячмень будет на глазу, или, может, почки у тебя больные. А, ничего не будет, я помылся, потом вечером раз почки вынимаются, и сразу смотрите. И была же мысль, ну чего я не послушался, да? Так смотрите, и бывает же это такое упрямство в грехе, доводит до каких-то проблем в теле, в организме, здоровья, в отношениях, бывает? И проблема неразрешимая. И заметьте, пресвитер должен молиться не о болячке и не об исцелении, как это сегодня делается в некоторых церквах. Возложили руки. Кто болен, выходите на сцену, сейчас возложат руки, и вы побегите здоровыми. Во-первых, здоровый там никто не побежал. Ни один инвалид еще оттуда не сошел не инвалидом. А исцеления там были такие. То тут стреляло, то в ухе стреляло, перестало. Я тоже ехал, и меня стреляло по дороге, перестало. Никто рук не ложил. То тепло по спине пробежало. Я говорю, тут тоже в зале душно, и мне уже давно бегает тепло, я вот так рубашкой делаю. Это не исцеление. Исцеление пришел калека,
не мог и двигаться, встал и ушел. Вот это исцеление. Таких исцелений нигде нет.
По-божьему исцеление, вы помните, проказа греха? Знаете, почему называется проказа греха? Проказа и сегодня есть болезнь. Но называлась проказа греха, то есть проказа за грех. Начал я обижаться там на брата. Такой рассекой проповедь сегодня закатал под мой грех. Начал дурно думать. На лбу появилась проказа. То есть, заметьте, грех внутри, внешне проявляется на мне. Но внешне начинает поражать мой организм. Увидели меня ближние? Заметьте, почему должна быть изоляция? Если меня не будет изолировать, и я на него обиделся, у меня на лбу проказа, то кто-то подходит и говорит, вот смотри, из-за вот этого вот, называя его каким-нибудь именем нехорошим, у меня еще и вот это, нехороший он человек. А тот выслушал, принял мою обиду против него, и в него что появляется? Тоже проказа. Поэтому Бог так сказал, чем больше будет собеседников у вас, тем больше будет прокаженных. А проказа – болезнь известная. Хотите – общайтесь. Поэтому, как только увидел прокаженного, не было бы проказы, слушали бы обиженного, и все бы обижались друг на друга, да? А проказа, когда вот так все суставы отпадают, потом кисти, потом вот так руки отваливаются, хоть и сладок разговор о ближнем, но все-таки проказа заставляет думать. Его садят на нечистое место. Как исцеление происходит? Сидит 7 дней. Кто с ним разговаривает? Заключит священник под стражу на 7 дней. И кричать можно только что? Нечист, нечист, не подходите, чтобы не заразиться. Чем он занимается? Сидит. Ах, этот священник, поп несчастный. Меня этот сдал, а этот меня засадил. Ну, выйду, я ему дам. То есть я не каюсь, а продолжаю еще что? И проказа увеличивается. Священник пришел, говорит, о, дорогой, так у тебя тут уже и по телу пошло. Еще на 7 дней. Я еще продолжаю. Ах, так ты же еще и мне еще срок мне прибавил. У меня и до ног уже дошло. До ног дошло, я уже начинаю чесать затылок, говорю, нет, мне что-то я не в ту сторону думаю. Господи, ты знаешь, все-таки, 20% я виноват, но 80% он. Ну, на 20% проказа уменьшилась. Священник приходит, говорит, о, говорит, в нужную сторону уже начал, говорит, думать. То есть, он там сидит, и Дух Божий на него действует, и он только сидит и рассуждает, за что, про что, обижается и смотрит по проказе, куда она движется, в сторону уменьшения или в сторону увеличения. И когда он в следующий раз говорит, нет, ну, половину я виноват, половину он. Он проказа на половину уменьшил, говорит, правильно. В следующий раз говорит, я 20%, я 80% виноват, он 20%. Уже 20% проказа. Потом говорит, нет, все-таки, брат, ты знаешь, я во всем виноват. Выходи чистый. Исцеление происходило. Без лекарств. И Бог таким образом приучал. Вот этот закон об исцелении от болезней, помните, 1 Коринфянам 11 глава, кто ест и пьет недостойно у вечери, помните? Ест и пьет осуждение себе. Имеем друг на друга обиды, неприязни. Ну, мы себе внушаем, гипнозом сразу занимаемся перед вечерей. Что, типа, Господи, ну там не бывает, но я вообще хорошо его люблю. Ну, лучше бы, когда его не видели, но вообще, Господи, я его тоже люблю. Он близко пусть не сидит. А там дальше написано. Вы делаете вид, что вы все едины через вечерю, а при этом остаются неприязни друг к другу. Написано, от того из вас многие немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы были, сами себя судили, помните? Если бы сами на себя брали вину и раскаивались, то не были бы судимы, не болели, не были бы немощными, и, может быть, не умирали, еще пожили бы. Видите, смотрите, с чем связано? Наша натура. Грех или не грех там. Играемся мы с Богом, или мы на полном серьезе. И здесь, смотрите, пусть помолятся над больным пресвитера, заметьте, помазавший его елеем. Елей на что по Библии указывает? Так вы поняли? Так его надо мазать этим маслом фактически, или это просто обряд? Но если одним маслом помазать и возложить руки и помолиться, чтобы он встал, скажите, от масла умнеют? Знаете, только говорят, что евреи такие умные? Вы знаете, они гороху много едят.
И вы меня простите, если вы горох будете кушать. Я дальше не говорю, вы все знаете. Но насчет того, что у вас появится еврейский ум, я в большом сомнении. Кто-то говорит, мы слышали, говорит, что евреи, вот вы знаете, ума почему не хватает, надо кушать косточки из яблок. Я говорю, пойди вон, там, где сок давит, и все косточки съешь. Боюсь, что ты как косточка будешь. Ну, что у тебя математические способности появятся, или ты бизнесменом станешь преуспевающим, я в сомнении. Заметьте, ни сам елей, ни оливковое масло исцеляет. И не молитва об исцелении, а это только, заметьте, вот при молитве над ним. Знаете, когда молится, руки над головой держат? Слышали пословицу, нету мачи, дай калека? Слышали? Чего рука делает зло? Потому что вот здесь нету ума, правда? Чего я ем в ущерб своему здоровью? Чего я пью? Можно сказать, что любой грех это недостаток ума человека? Знаете, что такое на голову елей мажут? Елей? Оливковое масло, оно только символизирует Дух Святой, но сам елей ничего не дает. Просто голову придется отмывать еще. Но это символизирует, что до тех пор, пока ты, что помолиться над ним? Что пока ты должен, лежишь больной, молись, анализируй, Господи, на кого имею? Что? Против кого имею? Где упорство? Где мое упрямство? Господи, до меня дошло. Я принимаю, заметьте, Дух Святой, то есть елей будет что? Обличать меня в тех грехах, в чем я упорствовал, был упрям, и что привело меня к чему? К болезни. И Бог, я прошу, помните, вот смотрите, молятся и не, смотрите, вот мы читали 4 главу, просите и не получаете, потому что просите не добро. Если я делал зло и за это заболел, а помолился, и Бог исцелил, значит, я был прав, что я на вас бочку хотел, правильно? И Бог говорит, я не дам тебе здоровья, чтобы ты потом не думал, что раз меня Бог исцелил, то значит я правильно на тебя нападал. Нет, говорю, ты будешь лежать и умирать, пока ты не раскаешься в своем грехе. И заметьте, не елей и не руки важны, а что? Почему на голову возлагались руки? Дух Святой сходит, вот он, сюда. Появится ум, начнешь думать, будешь принимать обличение в грехе, начнешь принимать какие-то хорошие решения, будешь раскаиваться в грехе, то что? Здоровье пойдет и на руки, и на тело, и на ноги, правильно? Нет здесь ума, и глаз смотрит туда, куда не надо, правда? Рука может сделать добро, если здесь тоже что-то умное. Нет ума, рука делает зло, правда? Благословение от ума в руки идет, в ноги, правда? И вот здесь вот именно об этом идет речь. Что помолятся над ним, помазавший елеем, но это, видите, написано как обряд. Но смысл его какой? Помолятся, чтобы Дух Святой коснулся разума этого человека, обличил его в грехах, чтобы он лежал и размышлял о своих недостатках, а не о грехах других людей. Чтобы искал виновного в себе, а не в ком-то. И дальше смотрите, написано. Почему написано «елеем во имя Господне»? Вы поняли, что такое «во имя Господне»? Пророки говорили именем Господним, я вам только что говорю. Что обозначает? С любовью. А здесь помолятся, помазавши его во имя Господне. Заметьте, мажут его в имя Господне. Если я в обиде на вас, то я в имени Господнем. Характер Божий любовь во мне есть по отношению к вам? А что такое помазать елеем во имя Господне? Дух Святой может, должен меня привести, вывести из состояния обиды против вас в состояние любви и прощения. Вот это нам обозначает помазавший елеем во имя, не во имя своих обид, своих амбиций, желание унизить кого-то, свалить на кого-то, а заметьте, во имя Господа, во имя любви, во имя прощения, во имя терпения. И дальше написано, и молитва веры исцелит болящего. Заметьте, как это обычно объясняется. Ты должен верить в что? Молитва веры во что? В исцеление. Верь, верь, и ты сейчас встанешь. А тут речь, знаете, о чем идет? Помазали елеем, Дух Святой начал обличать меня во грехах. Требуется вера. Что такое молитва вера? Господь сказал, ты год дуйся на того брата и на ту сестру. И молитва веры моя какая? Господи, спасибо, что ты сказал. Я принимаю твое обличение. Ты прав. Моя обида сделала меня таким злым. Мое упрямство, ты сколько раз мне говорил, не делай зла ближнему. Да, они тебе сделали, но ты должен был просить. Ты же уперся, и так как ты больше знаешь, чем они, я вынужден тебя как-то останавливать. И заметьте, молитва веры не об исцелении, что нужно верить в исцеление. А заметьте, Бог обличает во грехах. Плоти приятно сознаваться и брать свою вину на себя? Или интереснее свалить на кого-то? Заметьте, если я говорю, он виноват, то здесь это не... Господи, прости его, он против меня согрешил. Вы поняли, это молитва веры? Нет, я не верю в обличение себя во грехе. Я свалю вину на него. А молитва веры, то есть, заметьте, Бог кого обличает? Меня или его? Бог говорит, если я его буду обличать, то не через тебя. Его я там отдельно обличаю, а тебя отдельно. И когда я тебе говорю, в чем ты виноват, ты должен помолиться в молитве, что признать обличение. И хоть неприятно плоти, и хоть не хочется быть униженным, но все-таки... Вы поняли молитву веры? Да, Господи, ты прав, я виноват, и я заслужил это. Но я раскаюсь и больше не хочу. До меня дошло. Вы поняли, что такое молитва веры? И дальше написано. Молитва веры исцелит болящего. Вы поняли, о чем речь? Не молитва веры об исцелении, а молитва веры об исцелении души от греха, в котором Дух Святой обличил. И написано. И восставит его Господь. Тут речь уже идет. Сначала идет восстановление чего? Души. От обиды сначала ты должен встать. А дальше? И с телом произойдет исцеление. Ты же и звал, потому что болен и болезнь не проходит. И дальше написано. И если он соделал грехи, простятся ему. Но заметьте, как простятся? Когда ты примешь вере, обличение и возьмешь свою вину на себя. Заметьте, будет прощен грех и... После твоего покаяния. А после будет что? Исцеление. И дальше. Почему дальше написано «признавайтесь друг перед другом»? Хорошо, я уже согласен, что я виноват. Можно я дома сам попрошу прощения перед тобою? Ты кого вчера послал? Меня или брата? Ну, брата, чего ты у меня просишь прощения? Заметьте, почему нужно пойти туда? Я уже согласился признать вину, но только не глядя ему в глаза. Я не хочу перед ним унижаться. А тут не унижение. Помните, написано 1 глава, да хвалится униженный брат высотой своей. Можно сказать, что Бог, не давая исцеления, унижает, смиряет гордыню и обидчивость. Можно сказать? И когда я раскаялся, можно сказать, что я уже, да хвалится униженный брат высотой своей. Когда я раскаялся, и хоть я пошел и попросил прощения, и вроде бы по-человечески упал в грязь лицом, типа поставолосился, но в глазах Божьих я уже каким стал? Великий. Молодец. Это уже шаг к возвышению. Будь смиренным. Умей честно принять свою вину на себя. Умей не валить ее на другого. И смотрите. Признавайтесь друг при другом. Вы согласитесь, что тут это тоже искушение, неохота? Сначала вообще не хочется брать. Хорошо, я уже беру, болячка заставила на себя. Только теперь пойди попроси не только у меня, а и у него. Иду, прошу у него прощения. Теперь слушайте, как написано. Признавайтесь друг при другом. В проступках и молитесь друг за друга. Я у тебя прошу прощения, брат. Вот так. Вот, брат, прости, я виноват. Он смотрит туда. Прощаю тебя. А теперь написано. Ну хорошо, теперь я буду молиться, чтобы я исцелился. Библия говорит, нет. Чтобы ты исцелился, вот тот брат попросит тебя, будь должен молиться. Теперь смотрите. Почему написано, пусть молится друг за друга, чтобы исцелиться. А не каждый за себя. Смотрите, я за себя у него должен просить прощения. А он после должен помолиться о моем исцелении. Смотрите, не пастырь, а кто? Тот, с кем у меня обида. А теперь пример приведу. Когда мы от сердца просим прощения, человек, которого мы просим, он чувствует? Если я говорю, брат, извини, виноват. Уже месяц лежу в постели, Господь уже вынудил, иду, прошу у тебя прощения. Это Господь заставил. Вообще, я тебе... Виноват, виноват, гад. Так заметьте, когда я говорю, брат, прости, и смотрю в другую сторону, что он видит? Когда я говорю, брат, ты меня извини, я такой паршивый, я такое натворил, мне стыдно. Ты ни в чем не виноват, во всем виноват я. Он такого меня сроду не видел. Скажите, у него на сердце начнет отлегать обида? Вот при таком моем покаянии, я попросил прощения, говорю, Саш, да прощаю тебя. Я хожу, слушай, еще раз проси, ну проси, мне так стыдно. Саш, да я тебя уже просил. Но мне стыдно. Стыдно за то, что было. И уже в конце концов он скажет, Саш, ну я тебя уже просил, ну ты что, слушай, от всего сердца. Вот теперь молись. Но если я говорю, брат, прости, он говорит, прощаю. Ну, как у того говорят, знаете, и тебе тем же концом по тому же месту. Знаете, вот это так, типа, отцепное, это как обряд. Прости, прощаю. Там и тон, и взгляд соответствующий, как две сестры примирялась, говорит, сестра, меня прости. И смотрит в другую сторону, а та смотрит в другую сторону, говорит, прощаю. Я говорю, может, обниметесь? И они поворачиваются одновременно. Еще чего, еще и целоваться надо. Я говорю, ну, я когда прощение, так целуюсь обычно. То есть вы поняли, что они не простили? Или стоят, ну, я говорю, простите прощения. Она первая должна просить прощения. А та говорит, нет, ты первое начало, ты первая должна просить прощения. Я говорю, да кто будет просить прощения? Никто не хочет. Брат, как ты скажешь, так и будет. Я говорю так. Кто глупый, кто умный, просит первым прощения. Кто глупый, тот второй. Они одновременно бросились просить прощения. Но кто умнее, первый уступит. И вот это заметьте. Признавайтесь друг пред другом. И когда мы признаемся, чувствуется во взгляде, в интонации, в отношении степень прощения. Помните, написано, от всего сердца нужно простить. Бывает же, что не от всего сердца. Чуть-чуть от сердца я тебя прощаю, а все сердце вообще обижено. И я продолжаю носить обиду. Так смотрите, вот это, признавайтесь. Если я признался не от всего сердца, он не может мне простить от всего сердца. Он видит, у меня печать все-таки непрощения. Я в глаза не смотрю. Я и руку так подаю, и смотрю так, знаете, в небо. Ласточек наблюдаю, когда у него прошу прощения. Видели как-то ребенок? Мама, прости, я больше не буду. Это как какой-то артист, не знаю, куда смотрит. Он в глаза не смотрит. Он еще не рассказывает. Так смотрите, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга. Я не от души попросил прощения или не от всей души? Он не от всей души. Он говорит, прощаю, но что? А в душе? Два пишем, три в уме помечаем. И я же ему вслух говорю, прости, брат, я виноват. А в душе говорю, ну ладно, я бы тебе сказал, но просто Господь не хочу больше лежать в постели. Понимаете? Он почувствовал, что не от всей души, я говорю, брат, молись о моем исцелении. Он молится. Но скажите, как он будет от души просить о моем исцелении? Вот от какой души я у него просил прощения, он от той же души попросит у Бога мое исцеление. А когда я не встал, он взял и сказал, говорит, а я так и знал, что ты не встанешь. А чего ж ты знал? Он говорит, а как ты у меня просил прощения? Как Ленин это стоит, говорит, руку в одну сторону, голову в другую. И теперь смотрите, дальше написано. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Слушайте, а при чем здесь усиленная еще? Если я попросил прощения не от всей души, он не от всей души за меня помолился. Я не исцелился. Бог говорит, а, дорогие, давайте так, и два пишем, и три без ума. Все наружу давайте. Хитрите? Я не дам исцеления. И покажу, что вы не простили, обида есть. Это же видно, если непрощенный. Если просили, то уже отношений как будто бы ничего не было. Но если есть натяжка, значит что? Все равно что-то осталось. А Библия пишет, вот мы читали Иакова, что терпение должно иметь совершенное действие. Прощение должно быть совершенным полностью или частичным? Полностью. Смотрите, почему усиленная молитва? Вот то пока, если я не исцеляюсь, прошу прощения, он молится, я не исцеляюсь, и я также за него, то что? Значит, я не от души прошу, он не от души, прошу прощения, он не от души просит у Бога о моем исцелении. То есть он не хочет, он видит, что нет раскаяния. Теперь заметьте, значит, еще раз придется просить прощения. И я начинаю, все, ну тогда, так, 60% он виноват, но 40% я. И я опять прошу прощения, но уже уменьшается процент моего, ну, сколько я на него возлагаю, сколько на себя вины, да? Опять нет исцеления. И Бог, будем молиться, будем просить прощения до каких пор? Пока я скажу, брат, ты знаешь, Все-таки я на тебя думал, что ты все равно виноват. Хоть я и просил прощения, но считал, что ты больше виноват. Сейчас я понял, что виноват во всем я. Я тебя ни в чем не виню. Виноват во всем только я. Прости меня. Вы согласитесь, когда он увидел другое лицо, другой взгляд, другую интонацию? И как я на него сейчас смотрю, как я даю руку, что происходит?
Наверное, он думает, что-то уже произошло.
Вы согласитесь, по мере того, как больше я буду брать на себя свою вину и не валить на другого, согласитесь, что и меньше злобы, и меньше обиды на другого, да? А значит, и у него на сердце что происходит? Меньше обиды и меньше непрощения. Вы помните вот этот стих? Кому просите, тому простится. Помните? Там речь идет о чем? Чтобы ему простилось, он должен раскаяться. А тут речь идет, на кого не будете обижаться, на кого не будете иметь сердце, то тут, глядя на вас, он не сможет и ему проститься, и у него то пропадет обида. И вот здесь вот эта мысль. Много может усилена молитва, много будем каяться и молиться, но до тех пор, пока не возьмем всю вину каждый свою на себя и не будем валить на другого, и от души не простим, то что не произойдет? Не будет исцеления. А когда уже я от души попросил брата, и тогда уже брат говорит, слушай, ну вот это уже такого я еще не видел. Господи, ты знаешь, я уже вижу такого, чего не видел сроду. Он так еще ни у кого не просил прощения. Я говорю, Господи, пусть он встанет. И я встал. Говорю, слушай, целитель, у тебя целительные способности. Он говорит, нет, так как ты простил, попросил прощения, от души ты у меня на сердце отлежал. Твое раскаяние начало плавить лед моего сердца. И мы вот раскаялись, плавили, 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 пока доплавилось, и ни у кого нет обиды. И тогда что? Тот, кого я обижал, тот и должен молиться о моем исцелении. Вы поняли, кто будет молиться о моем? Не пастырь, а тот, кого я надул. Или обидел, или вы поняли, да? И дальше пишется. Или я был человек, подобный нам. Слышите? Или я такой же, как и мы. И молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было 3,5 года. Но если бы там была хоть малейшая жилка такая, вот я сейчас помолюсь, и дождя не будет в Израиле. Бог бы отдал так, чтобы дождя не было. Если бы Илья брал на себя такую миссию, захочу, не дам дождя от моей молитвы, не от Бога. Если бы он был обижен на Израиль за то, что там против него что-то делали, да? Заметьте, Илья был такой же, как и мы. То есть, была склонность к чему-то, как у нас? В такой же плоти родился? Но теперь смотрите. Пророки именем Господним просили. То есть, не то, что, Господи, они мне так допекли, дай им 3,5 года, чтобы дождя не было. Такая радость будет у меня, когда они будут грызть старый сухарь. Скажите, вот это именем Господним молитва? Нет. Ему было жалко. И вы поняли, как он именем Господним помолился? Господи, ничто их не остановит. Я не хочу им зла, но если будет урожай, тем более они будут считать, что мы благословенны и правы во всех грехах. И он говорит, Господи, я, заметьте, у него созвучие его души с тем, что у Бога. И он молится молитвою Господнею, в смысле, те же переживания, те же чувствования. Он говорит, Господи, пусть не будет дождя. Пусть, может, это заставит их искать Господа и раскаиваться. Но заметьте, это было именем Господним, без обид, без раздражений за все те гонения. А дальше написано, смотрите. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился. Здесь больше ничего не написано. Но вы помните, в Ветхом Завете написано, и опять помолился сколько раз? Скажите, почему, когда он помолился, чтобы дождя не было, сразу его не стало, и больше его не было? Почему, когда надо было помолиться о том, чтобы дождь пошел, только на 7-й раз облачко появилось? Помните там? Вы не задумались, почему? Вера испытывалась. А может, еще что-то было? А бывает так, вот я помолился, кто-то встал. Я что-то сказал, так и сбылось. Знаете, когда он в смирении попросил о том, чтобы не было дождя, с любовью к народу. Но другого выхода нет, что нужно какое-то наказание. Бог услышал, потому что он понимал, что это Бог будет делать, и это не его молитва делает такое. Понимаете, да? Но когда по молитве произошло чудо, что нет больше дождя, а теперь говорит, иди помолись. Я уже молился и так, пришел и так, Господи, а теперь пусть дождь идет. Вот здесь что ты мне приказываешь? Тебе не кажется, что ты уже стал великим человеком? То дал дождя, то не дал дождя. И пока он не перестал гордиться и не смирил себя, не то, что вот я или я, и я сказал Богу, и Бог будет по мановению моей палочки волшебно делать. То есть ты хоть или я, хоть и великий пророк, но не забудь, с кем разговариваешь. То есть не будь такой, что это или я сказал, так будет. И типа скажу Богу, чтобы тебя проклянет, скажу, чтобы был дождь, будет. Не сказал, не буду, не будет. Вы поняли? Пока у него, если как только проявилась человеческая жилка, Бог как бы говорит, не могу ответить сразу на твою молитву, потому что еще больше возгордишься. И я 6 раз ждал, пока ты что? Не смирил себя. И тут речь идет о чем? Он был такой, как и мы. И когда однажды получилось, второй раз он вошел в состояние, что типа я пророк. А Бог говорит, подожди, ты пророк, тут ты не забудь, что ты человек. И начинай тут перед Богом чуть скромнее себя вести. И пока ты будешь считать, что вот я помолился, вот я сказал, я тебе не дам того дождя, чтобы ты больше не возгордился. Это будет тебе не в спасение, а в погибель. То есть гордость приведет тебя к падению. И речь о чем идет, смотрите, 6 раз молился Илья, чтобы Бог ответил на 7-й. И тут пишется, много может усиленная молитва праведного. Если я не до конца вам простил, вы мне не до конца тоже простили, и я исцелился, то я буду считать, что я в том прав, что не простил. А Бог говорит, я не дам, я вышлифую тебя, доведу тебя до, что ты не будешь в другом вины искать. И тогда дам. И пока будет гордыня, пока будешь брать много на себя и чувствовать себя великим апостолом, то что? Не жди от меня ответа, ни в исцелении от болезни, ни в ответе там на молитву по какому-либо другому поводу. И дальше. И опять помолился, небо дало дождь. И земля произрастила плод свой. Заметьте, когда был в смирении, то что? Давало. Бог давал на молитву. И чтобы не было дождя, и пришел в смирение, и о том, чтобы Бог дал дождя. Братья, если кто из вас уклонится от истины, что такое уклонится от истины? Не слушает Бога, идет против Его слова, против Его закона. То есть идет в грех, можно так сказать? Вот это называется уклониться от истины. Неохота ж плоти жить по Божьим заповедям, правда? Привыкли к чему-то. Сжились, срослись с этим. Если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, то есть, заметьте, вот этот второй человек выполняет какую роль? Дух Святой говорил, но тот не слышал. То уже кто-то из людей что решил? Пойду и с ним буду разговаривать. Заметьте, что такое обратит кто его. Если прийти и с упреком сказать, можно его обратить или еще можно больше озлобить. Заметьте, чтобы его обратить, то нужно так действовать, как Дух Святой. Без упрека, без унижения, без оскорбления, без насмешки. Правда? С любовью. Далее. Бывает же такое обращение. Мне Бог показал сегодня, что ты в грехах весь, по самые уши. Ага, а ты по что? Чего ты так берешь на себя? Заметьте, вот бывает такое, что когда кто-то стал каким-то начальничком в церкви, он уже говорит каким-то таким тоном высокомерным, он начинает разговаривать с тобой, как будто бы ты вообще из расы негроидной какой-то. Ну почему не поговорить как с простым, нормальным человеком, равным хотя бы себе? И заметьте, чтобы обратить, то нужно каким быть? Без претензий, что я кто-то какой-то великий. Далее. Как мы с вами говорили, говорили пророки, смотрите как, именем Господним, то есть обличать нужно каким именем? Каким тоном, каким характером, какие чувствования должны, когда мы говорим человеку? Мы можем говорить о пьянстве, мы можем говорить о прелюбодеянии, мы можем говорить об обмане, но чтобы человек понял, что грех мы не любим, но грешника нам жалко, и мы хотим ему что? Помочь. Когда он почувствует, что его любят, у него появится стимул, заметьте, мои слова, моя любовь будет растапливать его сердце. Знаете, мое покаяние пред Богом, мое смирение, через меня уже Бог действует и на другого Если я гордый, упрекаю, унижаю, вы согласитесь, я не смогу обратить другого падающего. Я так буду обращать, что тошнить будет того человека. Вы замечаете, что часто не любят обличающих? А вы заметите, как это делается. И унижение, и оскорбление, и насмешка, и рукой махнул, и вздохнул, а я, говорит, и знал, что себя толку не будет. Спасибо за комплимент. И смотрите, пусть тот знает, заметьте, кто знает, братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит его кто-то другой из братьев в более рассудительный, заметьте, это тот, который сам не уклоняется, и другому что помогает? Тоже устоять, да? Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти. Заметьте, обративший грешника, то есть, заметьте, о ком речь идет? Тот, кто кого обратил от греха, то что? Смотрите, спасет душу от смерти чью? Некоторые говорят, вот если я грешу, но если я вас от греха это, ну, остановил в пути грешном, да, то спас душу свою от смерти и покроет множество грехов. Мне спишутся, я же вас спасал, то все мои гульки, воровство, кого куда отослал подальше, все это что? Списывается. Здесь смотрите. Обративший грешника от ложного пути своего спасет душу от смерти. Заметьте, душу кого? Того, кто уклонился. И покроет множество грехов. Чьих? Своих? Да нет. Речь идет, смотрите. Ведь у человека не бывает, что один грех, других нет. Грехи повязаны между собой. Просто в чем-то выражается, в чем-то видимом. Теперь смотрите. Просто в каком-то грехе я уже в открыто начал грешить. Но у меня же есть много чего, что готовило почву для вот этого грешного состояния. И смотрите. Я спас душу того от чего? От этого ложного пути. Далее. Он перестал грешить. И еще что? Я его заставил задуматься. Я с ним разговариваю. Он понял даже и о причинах, которые привели меня к этому грехопадению. И заметьте, почему тот, кто остановился в одном грехе и задумался, вник в суть, откуда корни идут. Заметьте, ведь мы же начинали послание Иакова с чего? Грех начинается где? На каком уровне? Язык говорит, но зло, которое на языке, оно же в сердце начинается. Если меня остановили, говорит, не болтай языком. А я стал говорить, слушай, так язык же что-то хочет болтать. Заметьте, грехи были в сердце. Пока языком я не говорил, я думал, что их нет. Заметьте, то, что снаружи проявилось, и в чем меня обличили, заставили задуматься, я понял, что начинается грех не на языке, а с мысли злой, правда? С обиды, с зависти, с раздражения, правильно? И теперь смотрите, меня остановили в другом, остановили, спасли душу от гибельного пути. И заметьте, и это моя остановка, что я задумался, извините, если меня обличили, можно сказать, меня помазали голову елеем, мне рассказали, мне объяснили, рассказали о корнях, проявили сочувствие, сострадание, и заметьте, что внутри у меня началось? Я понял, что оказывается это грех внутри, что наружный грех начался из внутреннего, да? И я начал думать, и Дух Святой начал действовать, и что перемена где начала происходить? Знаете, почему внутри, в сердце? Знаете, почему прежнее множество грехов покроется? Если я изменюсь внутри, то даже что я раньше делал, они что? Уже не будут Богом воспоминаемы на суде. Заметьте, если я прошу, Господи, прости мой грех, а продолжаю его делать, Бог говорит, я прощаю, ты живешь, ты сегодня не умер, да? Но скажите, грех из памятной книги изглаживается в момент, когда я прошу прощения? Нет, не излаживается. Он хранится до дня суда. И если я продолжаю грешить, прошу прости и делаю же то, о чем просил прощения, то значит я обманывал Бога, я не принес достойный плод покаяния. То есть у меня было, как вот бывает в суде, каюсь, и мне дали вместо 5 лет тюрьмы 5 лет условно. Но заметьте, мне простили на суде, освободили из-под стражи, но сказали, иди не греши. Дело твое будет лежать в сейфе. И как только ты согрешишь, Мы не знаем, ты правду говоришь или нет. Ты должен будешь идти и что? Подтвердить своей жизнью. Сделаешь новое преступление, получишь срок за новое, и добавят старое. Но если ты этот срок выдержал, не согрешил, то твое дело как бы что? Действительно, ты раскаялся, не повторял и подтвердил, что раскаяние твое было от всего сердца. Помните, Евреям 8 глава, где об этом пишется? Значит, Евреям 8, с 10 стиха. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней. Говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». Заметьте, когда? Куда законы нужно вписать? Смотрите, на язык можно написать закон. Я языком уже не говорю, чтобы на небо попасть. А в сердце? Зло есть? Значит, смотрите, закон написан на язык, на руку, чтобы я не бил никого, а зло я в сердце лелею. Значит, законы вписаны в сердце. Цель христианина. Закон должен быть снаружи, как у фарисея, или внутри. И мысли должны поменяться, и сердце должно измениться. И смотрите, и дальше, когда законы будут мои в мысли, то только тогда я буду ихним Богом, и только тогда они будут моим народом, только тогда будет послушание и взаимопонимание. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа. Не нужно со стороны будет обличать, потому что Бог внутри. Сам будет мне говорить в любой момент, судья у дверей стоит, вот мы с вами читали. Все будут от малого до большого знать меня. А дальше написано. Когда внутри произойдет перемена, то потому я буду милостив к неправдам их. Каким? И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Каких грехов? Будущих? Нет. Если вписаны законы в сердце, то я их уже больше не буду делать грехи. Речь идет прошлые, которые, за которые я просил прощения, и которые, о которых Бог сказал, прощаю, но не изглаживаю в сердце, у тебя еще зло осталось. И пока в сердце не впишется этот закон, ты можешь опять согрешить? Да. Но когда сердце изменилось, язык когда-нибудь скажет плохое слово, если в сердце только любовь? Теперь вы поняли, почему покрываются все прежние грехи? Когда покрываются? Он исправился даже в сердце. У него уже не гнездится там зло, грех. Поэтому все, за что он просил раньше прощения, что? Нечего вспоминать. Они уже ушли как бы навсегда в небытие, да? Он переродился, он уже не способен повторить прежний грех. Аминь.